Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Я не буду останавливаться. Несмотря на то, что здесь обнаруживаются некоторые следы этих чувств на тех многочисленных учреждениях, которые дают людям возможность уравновешивать свои шансы в жизни, как то страховые общества, обеспечивающие против бедствий, порождаемых преждевременной смертью, несчастными случаями, огнем, крушениями, ибо происхождение их по преимуществу меркантильное и эгоистическое. Я ограничусь также только упоминанием о тех многочисленных кружках взаимопомощи, возникших среди рабочего класса в силу свободной инициативы, в целях взаимной помощи на случай болезни и приносящих, несмотря на свои недостатки, очень значительную пользу. Ибо и они, хотя заключают в себя более значительный элемент симпатии, тем не менее поддерживаются главным образом своекорыстным расчетом. Оставим их в стороне и обратимся к организациям с более резко выраженным альтруистическим характером и прежде всего к тем, которые служат религиозным интересам. Если мы в Шотландии и Англии исключим из этой области все то, что не установлено законом в Шотландии. Епископальную церковь, свободную церковь, соединенных пресвитерианцев и другие диссентерские корпорации. В Англии — методистов, индепендентов и различные менее значительные секты. Если мы от государственной церкви отнимем все то, что было внесено в нее за последнее время добровольным усердием, особенно заметным благодаря появившимся повсюду новым храмам, затем, если мы из остальной ее части исключим еще ту энергию, которую возбудило в ней в течение последнего столетия соревнования с диссентерами, мы последовательно доведем ее до того унизительного, инертного состояния, в котором застал ее Джон Уэсли. И вы убедитесь тогда, что более половины организации и неизмеримо более половины ее функций неправительственного происхождения. Взгляните на бесчисленные учреждения для облегчения человеческих бедствий. Больницы, даровые лечебницы, богадельни, на различные благотворительные общества, которых в одном Лондоне насчитывается около 600-700, начиная с нашего громадного СВЭ. Фомыст, Тамос, превосходящего размерами сам дворец законодательства, до обществ Даркаса и сельских кружков, заботящихся об одеянии неимущих, мы имеем целую массу благотворительных учреждений, разнообразных по роду и многочисленных по количеству, которые поддерживают, быть может, даже слишком широко, установленное законом учреждение, и сколько бы вреда рядом с добром они иногда не причиняли, они принесли его все же гораздо менее. Чем закон о бедных до его изменения в 1834 году наряду с этим существуют и более яркие примеры значения подобных учреждений, как, например, Entislav Rai Society, общество, поставившее себе целью борьбу против рабства и добившееся его уничтожения, несмотря на чрезвычайно сильную оппозицию в парламенте. Если мы станем искать примеры, более близкие нам по времени, мы найдем их в быстрых и успешных действиях во время безработицы на хлопчатобумажных фабриках в Ланкашире, так же, как и в организации помощи в прошлом году в разбитой и разоренной Франции. И, наконец, взгляните на нашу образовательную систему, как она существовала вплоть до последнего времени. За исключением тех школ, которые открываются людьми для личных выгод. Все остальные школы и колледжи были открыты или поддерживались частными лицами в интересах своих сограждан или их подрастающего поколения. За исключением тех немногих школ, которые были в большей или меньшей мере основаны королями, многочисленные субсидированные школы, рассеянные по всему государству, возникли благодаря альтруистическим чувствам, поскольку, впрочем, основатели их не руководились желанием приуготовить себе тепленькое местечко нам. И когда, несмотря на все эти приспособления для распространения просвещения, бедный попал почти всецело под власть богатого, откуда явилось спасение. Возникла новая альтруистическая организация, поставившая себе целью просвещения народа, поборовшая противодействие духовенства и правящего класса, принудившая их выступить на путь соревнования и создавать подобные же альтруистические организации, пока система школ местных и общих, церковных, диссентерских и светских не привела народную массу из состояния почти полного невежества к такому, при котором почти вся она обладает некоторыми зачатками знания. Не будь этих свободно развившихся органов, и невежество было бы у нас всеобщим явлением. И эти возникшие в силу одной только частной инициативы органы эгоистического или альтруистического происхождения создали не только то знание, которым обладает теперь народ и промышленный класс, и даже не только знание тех, которые сочиняют книги и пишут руководящие статьи, но также и знание людей, которые в качестве министров и законодателей правят страной. Между тем, теперь, как это ни странно, наша интеллигенция с пренебрежением относится к своим отцам и презирает тех, которым обязана своим существованием и самым сознанием своего собственного значения, как будто бы они не сделали и не могли сделать ничего ценного. Прибавлю еще один только факт. Этим свободным органам мы обязаны не одной только учебной организацией и плодотворными результатами ее на поприще народного просвещения. Им же мы обязаны также и значительным прогрессом культуры в качественном отношении, прогрессом, который в последнее время, к счастью, начинает уже сказываться. Распространение научного образования и научного духа создано незаконами и чиновниками. Наши ученые общества возникли благодаря свободной кооперации людей, заинтересованных в накоплении и распространении тех их истин, которые составляют предмет их занятий. Хотя Британская ассоциация и получала время от времени незначительные субсидии, но вызванные ими научные результаты очень незначительны по сравнению с результатами, достигнутыми помимо такого рода поддержки. Убедительное доказательство могущества возникающих подобным образом учреждений и представляет нам история Королевского института. Являясь продуктом альтруистической кооперации, он имел целый ряд выдающихся профессоров, как-то Юнг, Дэви, Фарадей и Тиндаль, и вызвал такой ряд блестящих открытий, в сравнение с которыми не могут идти открытия какого бы то ни было поддерживаемого государством учреждения. Итак, полагаю, что люди, вынужденные в силу условий существования гражданского общества, искать удовлетворение своих потребностей путем удовлетворения потребностей своих сограждан и побуждаемые чувствами, развившимися в них под влиянием социальной жизни, служат чужим потребностям, независимо от своих собственных, находятся под влиянием двух родов сил, соединения которых вполне достаточно для поддержания полезной деятельности во всех ее видах. Факты, как мне кажется, вполне подтверждают мой взгляд. Правда, что Эпей человек вряд ли счел бы возможным, чтобы люди могли достигать подобных результатов при помощи бессознательных коопераций. Так же точно. А? Как ему трудно было бы представить себе Эпои, что такой же бессознательной кооперации обязан своим развитием и человеческий язык. Но рассуждение эпостерию, самое надежное, когда факты у нас налицо, убеждает нас, что это так, что люди действительно могут совершать подобное. Что они совершили уже в прошлом много поразительного и в будущем совершат, может быть, еще больше. Я думаю, что вряд ли какое-либо научное обобщение имеет более широкий индуктивный базис, чем наш взгляд. Что эти эгоистические и альтруистические чувства представляют собою своего рода силы, соединение которых способно вызвать к жизни и поддерживать все те виды деятельности, которые создают здоровую, нормальную национальную жизнь, при одном только условии, чтобы они были подчинены отрицательно-регулятивному контролю центральной власти, чтобы весь в совокупности агрегат индивидуумов, действуя посредством закона и исполнительных органов в качестве его агентов, налагал на каждого индивидуума, на каждую группу индивидуумов те ограничения, которые необходимы для предупреждения прямых или косвенных агрессивных действий. В дополнение к моей аргументации, здесь не лишнее будет показать, что громадное большинство тех зол, для пресечения которых призывается на помощь государственная власть, возникает. Непосредственно или косвенно, благодаря тому, что последняя не исполняет надлежащим образом своих отрицательно-регулятивных функций. Начиная с траты, может быть, 100 миллионов национального капитала на непроизводительные железнодорожные линии, траты, за которые ответственна законодательная власть, так как она разрешила нарушение контрактов первоначальных собственников и, смотри, опыт, нравственность и политика железных дорог. И кончая железнодорожными, катастрофами и сопровождающими их смертельными случаями, вызванными небрежностью, которая никогда не достигла бы своих настоящих размеров, если бы существовал достаточно легкий способ нарушения договора между компанией и пассажиром. Почти все недостатки железнодорожного хозяйства возникли благодаря бездеятельности правосудия. Итак, везде и всюду мы видим одно и то же. Если бы ограничительная деятельность государства была быстра, успешна и безвозмездна для потерпевших, почти все доводы в пользу положительной деятельности государства исчезли бы сами собою. Теперь, с моей стороны, будет уместно перейти к следующим замечаниям по поводу названия данного этой теории государственной деятельности. Возможно, что название «административный нигилизм» вполне соответствует высказанному В. Гумбольдтом взгляду. Я не знаком с его трудом. Но я решительно не вижу, каким образом оно может выражать защищаемую мною доктрину. Точно так же не усматриваю и того, чтобы ей вполне соответствовало другое, более положительное название «полицейское государство». Понятие о полицейском государстве не заключает в себе понятие об организации для целей внешнего покровительства. Я же вполне признаю, что до тех пор, пока каждая нация занимается грабежом, все другие нации должны быть настороже, чтобы посредством армии или флота. Или того и другого вместе в случае надобности отразить нападение грабителей. Между тем, название полицейского государства в обычном своем значении не обнимает собою этих необходимых в борьбе с внешними врагами приспособлений для нападения и защиты. С другой стороны, оно не покрывает и всей относящейся сюда области. Выражая собою совершенно определенно представление об организации, необходимой для предупреждения и наказания уголовных нарушений. Оно совершенно исключает представление о не менее важной организации для противодействия нарушениям гражданского характера. Организации, в высшей степени существенной при надлежащем исполнении отрицательно-регулятивных функций. Хотя полицейская власть может быть рассматриваема как подразумеваемая поддержка для решений во имя закона по всем вопросам, возникающим в судах неси праес. Но так как полицейская власть здесь редко проявляется видимым образом, то название «полицейское государство» не указывает на эту очень важную часть отправления правосудия. Я не только не стою за политику Лейсесфчайра в том смысле, какой обыкновенно придается этим словам, но защищаю более деятельную власть той категории, которую я различаю как отрицательно-регулятивную. Одна из причин, почему я настаивал на исключении государственной деятельности из других областей, заключается в том, чтобы сделать ее более успешной в ее настоящей сфере. И я старался показать, что неудовлетворительное исполнение государством его обязанностей в пределах, его настоящей сферы продолжается и до сих пор, потому что его время тратится главным образом на исполнение фиктивных обязанностей, смотри, опыт, чрезмерность законодательства. Существует целый ряд фактов, как, например, в случае банкротства. Трата 3/4, а иногда и более, имущество несостоятельного должника на расходы, вынуждение кредиторов под опасением проволочки и незначительности размера платежей при окончательном расчете принимать всякое предложение, как бы оно ни было невыгодно. В силу таких условий оказывается, что закон о банкротстве предоставляет как бы премию мошенникам. Все это факты, которые давно прекратили бы свое существование, если бы граждане сосредоточили свое внимание на установлении надлежащей судебной системы, если бы надлежащее исполнение государством его существеннейших функций составляло решающий вопрос при выборах, нам не приходилось бы видеть, что теперь не редкость, как дрожащий от холода поселянин, крадущий колья из чужого палисадника, чтобы нагреть свой коттедж, или голодный рабочий, укравший что-нибудь из чужого огорода, подвергаются каре, превосходящей по своей строгости древнееврейские наказания, тогда как громадные финансовые мошенничества, разоряющие тысячи людей, остаются безнаказанными. Если бы отрицательно-регулятивная деятельность государства в вопросах внутреннего управления имела преобладающее значение в умах людей как в сфере законодателей, так и вне ее, то образ действий, которому подверглись недавно Гда Уолкер из Карнгилля, был бы невозможен, обокраденные на сумму в 1000 фэ. Потратив 950 фарад на награды за открытие и преследование воров, они не могут добиться возвращения им их собственности, найденной на ворах. Таким образом, они несут на себе издержки по отправлению правосудия, тогда как лондонская корпорация наживает на их потере 940 фарад. Вышеизложенный взгляд основывается именно на том, что, по моему мнению, эти вопиющие злоупотребления и упущения, характеризующие состояние нашего правосудия, требуют исцеления прежде всех других зол, и что это исцеление может идти только рука об руку с постепенным сведением внутренних. Функции государства исключительно к отправлению правосудия. Все организации, к какому бы роду они ни принадлежали, иллюстрируют для нас тот закон, что успешность какой-либо деятельности может идти только рука об руку со специализацией как строения, так и функций. Специализацией, которая неизбежно предполагает сопутствующие ей ограничения. Как я уже говорил в другом месте, развитие представительного строя есть развитие такого типа правления, который наиболее приспособлен к такому отрицательно-регулятивному контролю и менее всех других годится для. Положительно-регулятивной власти, смотри опыт, представительное правление. Это учение, утверждающее, что в то время как отрицательно-регулятивная власть должна расширяться и улучшаться, положительно-регулятивная должна постепенно сокращаться, и что одна перемена предполагает другую, может быть по справедливости названо учением о специализации управления, если говорить о нем с точки зрения администрации. Я сожалею, что характер моего изложения привел к неверному истолкованию этого учения. Или я не объяснил свои мысли надлежащим образом, что меня удивляет, или место, потребное для того, чтобы доказать, что не входит в обязанности государства, настолько превышает место, которое приходится употребить для определения его обязанностей, что эти последние производят очень слабое впечатление. Как бы то ни было, но тот факт, что проф. Гексли так истолковал мой взгляд, доказывает, что он нуждается в более полном разъяснении. Ибо если бы он понял меня согласно моей мысли, он не подвел бы, как мне кажется, моего положения под такую рубрику и не счел бы нужным возбудить вопрос, на который я здесь дал посильный ответ. Постскриптум. После окончания этой статьи до моего сведения дошел заслуживающий некоторого внимания факт, относящийся к вопросу о деятельности государства. Существует, по крайней мере, одна область, в которой государство преуспевает. Это почтовое ведомство. И это последнее приводится иногда как доказательство превосходства государственного управления над частным. Я не подвергаю сомнению удовлетворительность нашего почтового устройства и не думаю утверждать, что это отрасль государственного управления, в настоящее время хорошо поставленная, могла бы быть с пользою изменена. Возможно, что тип нашего социального строя настолько уже в этом отношении установился, что радикальная перемена была бы невыгодна для нас по отношению к тем, которые придают большое значение такому успеху. Я ограничился лишь замечанием, что успехи, приведшие наше почтовое ведомство к таким почтенным результатам, не были созданы правительством, напротив. Они были ему навязаны извне. В доказательство я сослался на то, что система почтовых карет, Mail Coach, была создана частным предпринимателем Пальмером и должна была при своем возникновении преодолеть официальную оппозицию, что реформа, предпринятая мэром Роуландом Гиллем, Роуленд-Холл. Была проведена наперекор мнению чиновников. Далее я указал на то, что и при теперешнем положении почтового ведомства многое в нем делается частными предпринимателями, что правительство для большинства своих внутренних сообщений прибегает к помощи железнодорожных компаний для внешних сообщений, к пароходным обществам, ограничиваясь местным собиранием и распределением почтового материала. Что касается общего вопроса, смогла ли бы частная предприимчивость в отсутствии существующей почтовой системы создать свою систему, настолько же или еще более успешную? Я могу сказать только то, что аналогичные явления, которые представляет нам наша газетная система с ее успешной организацией продажи газет, служат нам ручательством в этом случае. И только недавно я убедился не только в том, что частная предприимчивость вполне способна создать нечто подобное, но и что, если бы неформальное запрещение, она сделала бы давно то, что государство сделало только недавно. Вот доказательство. Облегчение корреспонденции между различными частями Лондона не входило первоначально в число задач почтового ведомства. Но в царствование Карла II-1 предприимчивый гражданин Лондона Вильям Докрей учредил с большими издержками городскую почту, которая доставляла письма и посылки 6 или 8 раз в день в бойкие и многолюдные улицы близ биржи и 4 раза в день в предместье столицы. Лишь только сделалось ясным, что спекуляция будет выгодную, герцог Йоркский тотчас же восстал против нее, как против нарушения его монополии. И судебные места постановили решение в его пользу. Маколей. Ист. Англии 2. Полн. Собр. Соч. 6. Страница 382 и Слуга. Таким образом, оказывается, 200 лет тому назад частная предприимчивость создала местную почтовую систему. В отношении дешевизны и чистоты распределение подобную той, которая основана недавно и превозносится как продукт государственной деятельности. Судя по результатам, достигнутым частную предприимчивостью в других областях, в которых она точно так же начинала с малого, мы можем заключить, что начатое таким образом дело распространилось бы по всему королевству, сообразно существующей в нем потребности и насколько позволили бы обстоятельства. Следовательно, мы и в этом отношении ничем не обязаны государству, напротив, мы имеем основание предполагать, что при отсутствии правительственного запрещения мы давным-давно имели бы почтовую организацию, подобную нынешней. Постскриптум. Когда настоящий опыт был перепечатан в 3-й серии моих опытов научных, политических и философских, я включил в предисловие к нему несколько объяснений, относящихся к ответу проф. Гексли. За отсутствием этого предисловия, теперь уже не своевременного, я нахожу эту приписку наиболее подходящим местом для этих разъяснений, поэтому привожу их здесь. Выскажу здесь несколько слов по поводу краткого возражения на мои доводы, сделанного проф. Гексли в предисловии к его книге, озаглавленной «Critiques et Addresses». В ответ на приведенные им основания, заставляющие его, по его словам, настаивать на том, что название «административный нигилизм» вполне соответствует изложенной мною под названием «отрицательно-регулятивной» системе, я мог бы с таким же правом спросить, соответствует ли название «этический нигилизм» тому, что осталось бы от 10 заповедей, если бы исключить из них все положительные предписания. Если 8 заповедей, которые все по существу или буквально подходят под рубрику «ты не должен», составляют ряд правил, которые вряд ли может быть назван нигилистическим, то я положительно не могу себе представить, каким образом может быть названа этим именем административная система, ограниченная подкреплением такого ряда правил, особенно если к наказанию за убийство, воровство. Прелюбодеяние и лжесвидетельство она прибавляет наказание за все менее значительные нарушения, начиная с самоуправства, нарушения договора и кончая нарушением спокойствия соседей. Относительно второго существенного вопроса, поскольку ограничение внутренних функций государства исключительно только отрицательно-регулятивными, согласно с той теорией социального организма и его органов власти, которую я защищаю. Я имею право сказать, мне кажется, что несостоятельность моего возражения пока еще не доказана. Мне молчаливо предложен был вопрос, как согласить аналогию, проведенную мною между государственной организацией, управляющей действиями политического организма, и теми нервными организациями, которые управляют органическими действиями живого индивидуума, с моим убеждением, что социальные деятельности в главном взаимно согласуются. Я ответил следующее. Я признаю необходимыми положительно-регулятивные функции государства в отношении к средствам нападения и обороны, необходимые в интересах национального самосохранения в течение хищнического фазиса социальной эволюции. И я не только признаю важность его отрицательно-регулятивных функций в отношении внутренней социальной работы, но и настаивал на том, чтобы они исполнялись более успешно, чем до сих пор. Тем не менее, признавая, что внутренняя социальная работа должна подчиняться тому сдерживающему воздействию государства, которое заключается в предупреждении агрессивных действий граждан, прямых или косвенных, я утверждал, что координация этих внутренних социальных деятельностей исполняется другими органами другого рода. Я старался доказать, что эти два утверждения не противоречат друг другу, показывая, что в индивидуальном организме эти жизненные процессы, соответствующие процессам, составляющим жизнь нации, также регулируются существенно независимой нервной системой.
Проф!
Гексли напоминает мне, что новейшие исследования все более подтверждают влияние цереброспинальной нервной системы на процессы органической жизни, чему можно бы, однако, противопоставить возрастающую очевидность влияния симпатической нервной системы на цереброспинальную. Но, признавая указанное им влияние, которое соответствует тому влиянию правительства, какое я считаю необходимым, я полагаю, что мои положения не опровергнуты, поскольку очевидно, что внутренние органы, управляемые своей собственной нервной системой, могут поддерживать жизненные функции и тогда, когда контроль цереброспинальной системы существенно задержан, например, сном, действием анестезирующих средств или какими-либо другими причинами, вызывающими нечувствительность. Они подтверждаются также и тем, что значительная степень координации может существовать даже между органами существа, совершенно лишенного нервной системы. 14. От свободы Карабетову. Впервые напечатано в качестве введения к сборнику антисоциалистических опытов, вышедшему в начале 1891 года под заглавием «В. Защиту свободы». Суждения здравого смысла об общественных явлениях нередко оказываются в резком противоречии с фактами. Так, например, меры, направленные к изъятию из обращения той или другой книги, усиливают ее распространение в публике. Попытки ограничить ростовщичество только ухудшают положение должников, принуждая их платить еще более высокие проценты. Некоторые продукты, оказывается, всего труднее достать на месте их производства и тому подобное. Одним из наиболее любопытных примеров этого рода является тот факт, что чем больше улучшается порядок вещей, тем громче становятся жалобы на его недостатки. В те дни, когда народ не имел никаких политических прав, жалобы на его порабощение слышались очень редко. Когда же свободные учреждения в Англии достигли такой высокой степени развития, что наш политический строй сделался предметом зависти народов континента, нарекания на аристократический образ правления все росли и росли, пока не привели к значительному расширению прав и привилегий граждан, после чего вскоре начались новые жалобы на дурное положение вещей, вытекающие из того, что вышеупомянутое расширение недостаточно. Если мы припомним, как обращались с женщиной в эпоху варварства, когда она таскала на себе тяжести и выполняла все работы, а в пищу получала только объедки, остававшиеся после мужчин, если проследим, далее ее положение от средних веков, когда она прислуживала мужчинам за трапезой и до наших дней, когда во всех наших общественных начинаниях требования женщин всегда выдвигаются на первый план. Мы увидим, что в пору наихудшего отношения к женщине она, по-видимому, наименее сознавала, что к ней относятся дурно. Теперь же, когда ей живется лучше, чем когда бы то ни было, ее недовольство своим положением все растет. И она заявляет о нем с каждым днем все громче. Причем самые громкие вопли несутся из женского драя Америки. 100 лет тому назад едва ли можно было найти хоть одного человека, который бы при случае не напивался до пьяна, а неспособность выпить бутылку-другую вина вызывала общее презрение. Но тогда не возникало никакой агитации против пьянства. Теперь же, когда за последние 50 лет добровольные усилия общества трезвости в связи с более общими причинами привели людей к сравнительной трезвости, раздаются громкие требования законов для предупреждения гибельных их последствий торговли крепкими напитками. То же самое с образованием. Несколько поколений назад умение читать и писать на практике ограничивалось высшими и средними классами населения. Требования элементарного образования для рабочих никем не высказывались, а если и высказывались, то вызывали только смех. Но когда при наших дедах стало распространяться по почину немногих филантропов система воскресных школ, за которыми последовало учреждение приходских day schools, вследствие чего лица, умеющие читать и писать, перестали составлять исключения в массе, а спрос на дешевую литературу сильно возрос. Тогда начали кричать, что народ гибнет от невежества и что государство должно не только воспитывать народ, но и насильно давать ему образование. То же самое замечается и относительно пиши — одежды, жилища и жизненных удобств населения. Во всех этих отношениях положение его с течением времени, несомненно, улучшается. Не говоря уже о первобытной варварской эпохе, прогресс сразу бросается в глаза, если сравнить время, когда большинство крестьян питалось ячменным или ржаным хлебом и овсяной мукой, с нынешним, когда везде распространено потребление белого пшеничного хлеба, или дни, когда носили грубые одежды до колен, а ноги оставались голыми, с нашими, когда у работника, как и у хозяина, все тело прикрыто платьем, состоящим из 2 и более слоев ткани, древнюю эпоху лачуг в 1 горницу без печной трубы или 15 век, когда даже в помещичьих домах стены были по большей части не обшиты панелями и не оштукатурены, с нашим, когда в любом крестьянском коттедже не меньше 2 комнат, а в домах ремесленников обыкновенно их несколько, причем всюду имеются печи, камины, окна со стеклами, большую частью также обои и крашеные двери. Стоит провести такого рода параллель, и достигнутый в этом отношении прогресс, повторяем, становится очевиден. Еще рельефнее выступает прогресс, совершающийся на наших глазах. Кто оглянется на 60 лет назад, когда пауперизм и нищенство имели гораздо большие размеры, чем ныне, тот будет поражен сравнительной обширностью и роскошной отделкой новых домов, занимаемых рабочими улучшением одежды, как рабочих, которые по воскресеньям носят платья из тонкого сукна, так и женской прислуги, соперничающей в нарядах со своими госпожами, повышением уровня потребностей, ведущих к повышению спроса на пищу лучшего качества среди трудящегося люда. Все результат двоякой перемены. Повышение заработной платы и удешевление жизненных припасов. С одной стороны, и перераспределение налогов, облегчившего низшие классы за счет высших. С другой. Такой наблюдатель будет поражен также контрастом между той ничтожной ролью, какую играл в глазах общества вопрос о благосостоянии народа тогда и тем огромным значением, какое ему придается теперь, когда и в парламенте, и вне его планы облагодетельствования народной массы являются обычными темами для обсуждения и от каждого более или менее состоятельного человека. Ждут участия в каком-либо филантропическом предприятии. И однако же, в то время как прогресс духовной и физической жизни масс совершается значительно быстрее, чем когда-либо прежде. А понижение процента смертности показывает, что в общем жизнь стала не так трудна. Именно в это время все громче и громче раздаются голоса, твердящие, что зло слишком велико, и ничто не может помочь горю, кроме разве социальной революции. При наличии очевидного улучшения жизни в связи с ее увеличенной продолжительностью, которая уже сама по себе достаточно убедительный признак общего улучшения. Все с большей настойчивостью заявляют, что дело обстоит совсем скверно, что общество необходимо разрушить до основания и перестроить его по новому плану. И здесь. Как и в выше приведенных примерах, чем меньше становится зло, тем чаще и громче на него жалуются. И чем больше выясняется могущество естественных причин, тем более возрастает уверенность в их бессилии. Это не значит, что зло, подлежащее врачеванию, незначительно. Да не подумает никто, что, подчеркивая вышеуказанный парадокс, мы хотим умолить страдания, выпадающие на долю большинства людей. Участь огромного большинства людей всегда была и остается такой печальной, что тяжело и думать о ней. Бесспорно, существующий тип социальной организации не может удовлетворить человека, который любит ближнего и желает ему блага. Бесспорно и то, что проявления человеческой деятельности, сопровождающие этот тип организации, далеки от совершенства. Строгость классовых различий и поразительное неравенство средств противоречат тому идеалу человеческих отношений, который любит себе рисовать благожелательно настроенное воображение, а средний уровень человеческого поведения под давлением и воздействием общественной жизни, как она сложилась ныне, во многих отношениях непригляден. Правда, многие противники свободной конкуренции странным образом игнорируют проистекающие от нее огромные блага. Забывают, что большая часть продуктов и приспособлений, отличающих цивилизованное состояние от дикого и делающих возможным существование значительного населения на небольшом пространстве, появились и усовершенствовались благодаря борьбе за существование. Правда, они игнорируют тот факт, что каждый человек, страдая в качестве производителя от понижения цен вследствие конкуренции, в то же время выигрывает как потребитель от удешевления всего, что ему приходится покупать. Правда, они усиленно подчеркивают дурные стороны конкуренции и умалчивают о хороших, тем не менее нельзя отрицать, что зло велико и является значительным противовесом выгодам. Весь строй нашей жизни поощряет ложь и нечестность. Он вызывает бесчисленные обманы и надувательства всякого рода и дешевые имитации, во многих случаях вытесняющие с рынка подлинные продукты. Он приводит к употреблению фальшивых мер и весов, он создает подкупы, наблюдаемые в большинстве торговых отношений, начиная от отношений фабриканта к покупателю и кончая отношениями лавочника к прислуге. Обман поощряется в такой мере, что если приказчик не умеет правдоподобно лгать, его бронят. И очень часто добросовестному купцу приходится выбирать между злоупотреблениями, практикуемыми его конкурентами, и банкротством, от которого пострадают его кредиторы. Кроме того, мошенничество более крупных размеров, обычные в коммерческом мире и ежедневно обнаруживаемые на суде и в газетах, в значительной мере вызываются, с одной стороны, постоянным гнетом, который оказывает конкуренция на высшие индустриальные классы, с другой, необузданной роскошью, которую они вынуждены поддерживать как наглядное доказательство их успехов в коммерческой борьбе. К этому ряду мелких зол следует присоединить то большое зло, что при такой системе распределение доходов совершается крайне непропорционально и на долю тех, кто надзирает и регулирует, приходится слишком значительная часть сравнительно с тем, что получают действительно работавшие. А потому пусть никто не толкует вышеприведенных наших слов в том смысле, что мы придаем слишком мало значения недостаткам нашего основанного на конкуренции строя, который мы еще 30 лет назад описывали и порицали «Эсмотри опыт» — торговая нравственность. Но речь идет не об абсолютном зле, а об относительном, о том, действительно ли зло, от которого мы страдаем теперь, больше того, с каким пришлось бы мириться при другом общественном строе. И действительно ли усилия, направленные к уменьшению зла по принятому до сих пор пути, имеют больше шансов на успех, чем если бы они были направлены совершенно иначе? Этот-то вопрос мы и намерены рассмотреть. Прежде всего, мы должны извиниться, что начинаем с изложения довольно известных, по крайней мере, для некоторых, истин, прежде чем приступить к выводам, менее общеизвестным. Говоря вообще, каждый человек работает, чтобы избежать страданий. В одном случае стимулом является воспоминание о муках голода, в другом — вид плети в руках надсмотрщика, непосредственный руководитель. Страх вызывается в человеке представлением о наказании, будет ли оно причинено физическими условиями или человеческой волей. Он должен иметь господина, будь то природа или его ближний. Если над ним властвует безличная природа, мы говорим, что он свободен. Когда же он находится под личным воздействием другого человека, стоящего выше его, мы зовем его, смотря по степени зависимости, рабом, крепостным вассалом. Мы оставляем, конечно, в стороне незначительное меньшинство лиц, получающих средства к жизни по наследству. Это общественный элемент случайный, не необходимый. Мы говорим лишь о том огромном большинстве людей, как образованных, так и необразованных, которые содержат себя трудом, физическим или умственным, и трудятся либо по доброй воле, никем не принуждаемые, имея в виду лишь выгоды и невыгоды, естественно вытекающие из их действий, либо по принуждению, по неволе, побуждаемые мыслью о выгодах и невыгодах, создаваемых искусственно. Люди могут работать совместно обществом, точно так же добровольно или по принуждению. Эти две формы власти во многих случаях сливаются, но по существу своему противоположны. Употребляя слово «кооперация» в широком смысле, а не в том ограниченном, какой ему обыкновенно придают теперь, можно сказать, что общественная жизнь должна быть построена либо на добровольной, либо на принудительной кооперации. Или же, выражаясь словами сэра Генри Мэна, людей должна соединять или система договора, или система стетос, то есть система, при которой индивиду предоставлена полная возможность достигать наилучшего, чего он может достигнуть собственными усилиями. Причем успех или неудача зависят от его способностей и умения, или такой режим, где каждый имеет свое определенное место, несет обязательный труд и получает определенную долю пищи, одежды и крова. Система добровольной кооперации и есть система, положенная в основу современной промышленности во всех цивилизованных государствах. В простейшей форме мы видим ее на всякой ферме, где рабочие, получающие жалование от самого фермера и исполняющие непосредственно его приказания, вольны оставаться или уходить, когда им угодно. Пример более сложной формы представляет любое промышленное предприятие, в котором имеются разные степени подчинения. Во главе предприятия стоят хозяева, затем управляющие и конторщики, еще ниже, надсмотрщики и десятники, и, наконец, рабочие разных категорий. В обоих случаях мы видим совместный труд или кооперацию между хозяином и работниками с целью получения там жатвы, здесь обработанных продуктов. Одновременно с этим существует гораздо более широкая, хотя и бессознательная кооперация участников одного предприятия с участниками всех других, иначе говоря, со всеми трудящимися членами общества. Ибо в то время как каждый предприниматель и каждый рабочий в отдельности заняты своей специальной отраслью труда, другие предприниматели и рабочие производят другие предметы житейского обихода, необходимые как для себя, так и для него. Отличительная черта этой добровольной кооперации, всех ее форм, от самых простых и до самых сложных, заключается в том, что все участники ее работают вместе в силу соглашения. Тут никто не навязывает условий и не принуждает подчиняться им. Правда, в некоторых случаях наниматель предлагает, а наемник принимает условия неохотно, говоря, что его вынуждают так поступать обстоятельства. Но что такое обстоятельства? В одном случае это полученный заказ или заключенный контракт, которые не могут быть выполняемы без уступок с его стороны, в другом. Он соглашается на более низкую плату, чем желал бы, потому что иначе ему негде будет взять денег на пищу и топливо. Общая формула не говорит: «Сделай это, иначе я заставлю тебя», но говорит: «Сделай это или же уходи и пеняй на себя». С другой стороны, примером принудительной кооперации может служить армия. Не столько наша английская армия, куда поступают на службу на известный срок и по договору, сколько континентальные, состоящие из солдат, вербуемых по набору. Здесь ежедневные занятия в мирное время, чистка и уборка, парады, учения, караулы и прочее, а также различные маневры в лагере и на поле битвы производятся по приказу начальства. Так что у солдата не остается никакой возможности выбора. Общий для всех закон — это безусловное подчинение низшего чина высшему, начиная от простого солдата до обер и штаб-офицеров. Сфера индивидуальной воли ограничена волей начальства. Нарушения субординации влекут за собой, смотря по тяжести проступка, лишение отпуска, сверхурочные занятия, карцер, розги, наконец, высшую кару расстрел. Тут нет уговора повиноваться в пределах определенных обязанностей, под страхом лишения места. Тут просто говорят: «Делай все, что тебе велят, иначе тебе угрожают страдания, а может быть и смерть». Эта форма кооперации, воплощаемая армией, в прежние времена была формой кооперации, обнимавшей собой все гражданское общество. Хронические войны везде и во все времена порождали военный тип организации не только войска, но и мирной общины. Пока общества ведут между собою деятельную борьбу, и война считается единственным занятием, достойным мужчины, общество представляется как бы армией в состоянии покоя и армия мобилизованным обществом. Элементы же, не принимающие участие в боях. Рабы, женщины и крепостные составляют как бы интендантство. Естественно, поэтому, что в отношении массы лиц последнего разряда применяется дисциплина, по существу тождественная с военной, хотя и менее выработанная. Раз при таких условиях войско является правящим сословием, а остальные элементы общества не способны к сопротивлению, естественно, те, кому подчинено войско, подчинят себе и не сражающиеся элементы, и принудительный режим будет приложен к ним с теми лишь изменениями, какие вытекают из различия обстоятельств. Военнопленные становятся рабами, бывшие вольные хлебопашцы в завоеванной стране — крепостными. Вожди небольших племен становятся в зависимости от вождей больших. Мелкие землевладельцы-дворяне делаются вассалами крупных и так далее в восходящем порядке. Все это потому, что общественная иерархия власти по существу своему однородна с иерархией власти военной организации. И в то время как рабы имеют дело с принудительной кооперацией в ее элементарной форме, та же система отчасти господствует и над всеми прочими высшими слоями. Клятва верности, приносимая каждым своему сюзерену, гласит: «Я твой слуга». Повсюду в Европе, и в особенности у нас, в Англии, этот тип принудительной кооперации постепенно утрачивал силу, уступая шаг шагом место кооперации добровольной. Как только война перестала быть главной задачей жизни, социальный строй, порожденный войной и к ней приноровленный, стал мало-помалу изменяться, переходя в строй иного рода, созданный промышленной жизнью и наиболее выгодный для интересов промышленности, пропорционально уменьшению части общества, преданной наступательным и оборонительным действиям, росла часть, посвятившая себя производству и распределению. Увеличиваясь численно, выигрывая в силе, чувствуя себя в городах менее под властью военного сословия, это промышленное население построило свою жизнь на началах добровольной кооперации. Само собой, муниципалитеты и цехи, проникнутые отчасти идеями и правами военного типа общества, вносили в свои постановления известную долю принудительности. Тем не менее, производство и распределение совершались преимущественно на основании договора, по соглашению, как между продавцами и покупателями, так и между хозяевами и рабочими. Как только эти социальные отношения и формы деятельности стали господствующими среди городского населения. Они стали влиять и на все общество в целом. Принудительная кооперация все более и более расшатывалась благодаря тому, что явилась возможность откупаться деньгами от военных и гражданских повинностей. Вместе с тем расшатывались сословные перегородки и уменьшалось значение классовых различий. Мало-помалу, когда ослабела власть промышленных корпораций, равно как и власть одного сословия над другим, добровольная кооперация сделалась общим принципом. Купля-продажа стала обязательной для получения какого бы то ни было рода услуг, точно так же, как и для приобретения товаров всякого рода. Жизненные тяготы, порождая недовольство условиями жизни, постоянно поддерживают и возбуждают в нас желание изменить свое положение. Всякому известно, как утомительно продолжительное пребывание в одной и той же позе. Всякому приходилось замечать, как самое удобное кресло, в котором вы сначала чувствовали себя превосходно, после нескольких часов сидения становится настолько невыносимым, что вы охотно меняете его на жесткий стул, которым раньше пренебрегали. То же происходит и с общественными организациями. Освободившись после долгой борьбы от суровой дисциплины старого режима и заметив, что при всех относительных достоинствах нового режима, и оно не лишено неудобств и недостатков, люди снова начинают испытывать недовольство, вызывающее в них желание попробовать другую систему, которая, если не по форме, то по существу оказывается той уже, от которой предшествующие поколения с великой радостью избавились. Ибо как только общество отказывается от режима, основанного на взаимном договоре, оно по необходимости должно принять режим «статус э». Раз оставлена добровольная кооперация, она должна быть заменена принудительной. Без организации труд обойтись не может, какая-нибудь организация труда должна существовать. Если не возникшая путем соглашения при условии свободной конкуренции, так навязанная высшей властью. При всем внешнем различии между старым порядком, при котором рабы и крепостные работали на своих хозяев, подчиненных баронам, которые, в свою очередь, были вассалами герцогов или королей, и новым строем, к которому теперь стремятся, в котором рабочие работают небольшими группами под наблюдением надсмотрщиков, подчиненных старшим надзирателям, подчиненным. В свою очередь, местным управляющим, опять-таки поставленным в зависимость от окружных, непосредственно получающих распоряжение от центрального правительства. Оба, по существу, основаны на одном и том же принципе. Как в том, так и в другом строе должны существовать установленные степени и вынужденное подчинение низших степеней высшим. Это истина, с которой коммунисты и социалисты недостаточно считаются. Недовольные существующим порядком вещей, где каждый заботится о себе и все вместе о том, чтобы никто не плутовал. Они считают, что было бы несравненно лучше для всех, если бы все сообща заботились о каждом в отдельности. Но они останавливаются на мысли о том, при помощи какого механизма можно осуществить это. Если каждый явится предметом забот всех, взятых вместе, то эти все, объединенные в одно целое, неизбежно должны иметь в своем распоряжении необходимые на это средства. То, что дается каждому в отдельности, должно быть взято из накопленного общими силами, а потому все непременно потребует от каждого соответствующего взноса, должно определить его долю участия в составлении общественного капитала, то есть в производстве, взамен чего он получит содержание. Значит, для того, чтобы быть обеспеченным, он должен отказаться от независимости и повиноваться тем, кто указывает ему, что ему делать, когда, где и кто даст ему его долю пищи, одежды и жилья. Раз конкуренция устранена, а вместе с ней купля-продажа, не может быть уже добровольного обмена данного количества труда на данное количество продукта. Соотношение между тем и другим определяется установленными должностными лицами и становится обязательным. Свобода выбора отсутствует как при выполнении труда, так и при получении вознаграждения, каково бы оно ни было, ибо рабочий не может по желанию отказаться от места и предложить свой труд в другом месте. При этой системе он может быть принят в другом месте не иначе, как по распоряжению властей. Ясно, что раз установился такой порядок вещей, член общины, не подчинившийся властям в одном месте, не мог бы получить работы в другом. Ибо этот порядок вещей немыслим при условии, что каждый рабочий имеет право произвольно наниматься и уходить. Отдавая приказы капралам и сержантам, капитаны промышленности должны исполнять приказания своих полковников, эти. Приказания генералов и так далее, до главнокомандующего включительно, и повиновение также обязательно для всех чинов промышленной армии, как и для чинов военной. В той и другой правило одно и то же. Делай, что тебе предписано, и получай, что тебе причитается. Ну что же, пусть так, — возразит социалист. Рабочие сами будут выбирать себе должностных лиц. И значит, эти последние будут всегда подчинены контролю управляемой ими массы. Под страхом общественного мнения они, несомненно, будут действовать справедливо и честно. В противном случае они будут отставлены от должностей путем народного голосования, местного или общего. Не обидно повиноваться властям, когда сами эти власти подчинены контролю народа. И социалисты всецело верят в эту привлекательную иллюзию. Железо и медь — предметы более простые, чем плоть и кровь, а мертвое дерево — чем живой нерв. Машина, сделанная из первых материалов, работает более точно, чем организм, построенный из элементов второго рода, именно потому что движущая сила в организме — энергия живых нервных центров, тогда как машину приводят в движение неорганические силы — вода или пар. Ясно отсюда, что гораздо легче предвидеть и рассчитать действия машины, чем деятельность организма. А между тем, как редко расчет изобретателя относительно действия нового аппарата оказывается правильным. Просмотрите список патентов, и вы увидите, что из 50 изобретений одно оказывается полезным на практике. Как нелегко осуществим, кажется автору план его изобретения. На деле какая-нибудь зацепка препятствует ожидаемому действию, и полученный результат далеко не соответствует ожидаемому. Что же сказать о тех схемах, которые имеют дело не с мертвыми силами вещества, а со сложными живыми организмами с деятельностью, гораздо менее доступной предвидению и включающей кооперацию многих подобных организмов? Очень часто им непонятны даже те единицы, из которых должно сложиться реорганизованное политическое целое. Каждому из нас приходится иногда дивиться чему-либо поведению или даже поступкам своих родственников, которых он отлично знает. Если так трудно предвидеть поступки индивида, возможно ли сколько-нибудь точно определить заранее действия того или другого общественного строя? Авторы большинства социальных схем исходят из предположения, что все будут правильно поступать и судить честно, будут мыслить, как они должны мыслить, и действовать, как они должны действовать, и держатся этого взгляда, невзирая на повседневный опыт, доказывающий, что люди не делают ни того, ни другого, и забывая, что его сетования на существующий порядок вещей доказывают его убеждение в том, что людям как раз недостает того благоразумия и той честности, которые нужны для осуществления его плана. Конституции на бумаге вызывают улыбку на лице всякого, кто видел их результаты. Такое же впечатление производит и социальная система на бумаге на тех, кто наблюдал действительные факты. Как далеки были люди, делавшие французскую революцию, и главные инициаторы установки нового правительственного аппарата от мысли, что одним из первых действий этого аппарата будет обезглавливание всех их. Как мало авторы Американской декларации независимости и создатели республики предвидели тот факт, что несколько поколений спустя законодательство станет добычей интриганов, что оно создаст обширное поприще для борьбы и конкуренции искателей мест. Что политическая деятельность повсюду будет загрязнена вторжением в эту сферу чуждого элемента — баланса, поддерживающего равновесие между партиями, что избиратели, вместо того, чтобы голосовать самостоятельно, будут представлять собой тысячеголовое стадо, руководимое несколькими вожаками-боссиз, И что сфера общественной деятельности будет закрыта для людей достойных благодаря оскорблениям и клеветам профессиональных политиков. Также мало предугадывали события авторы Конституции различных других государств Нового Света, в которых бесчисленные революции с поразительным постоянством обнаруживали контраст между ожидаемыми результатами политических систем и результатами, достигнутыми в действительности. То же самое приходится сказать и о предлагавшихся системах общественного переустройства, поскольку они были испробованы на практике. За исключением социальных схем, предписывавших безбрачие, история всех остальных представляет собой ряд неудач. Одно из последних свидетельств дает нам история икарийской колонии Каба, рассказанная одним из ее членов, Гжою Флери Робинзон, в The Open Court. История последовательно повторявшихся расколов, распадения на группы, все более и более мелкие, сопровождавшегося многочисленными случаями отпадения отдельных членов и закончившегося полным распадением. Причина неудачи подобных как общественных, так и политических схем одна и та же. Развитие путем превращения, универсальный закон, господствующий как на небесах, так и на земле, в особенности в органическом мире и прежде всего среди животных. Ни одно существо, не исключая самых простых и ничтожных, не начинает своего бытия в той форме, какую оно принимает впоследствии. И в большинстве случаев несходство первичной и позднейшей формы так велико, что родственная связь их казалась бы совершенно невероятной, если бы возможность ее не подтверждалась ежедневно на любом птичьем дворе и в любом саду. Более того, многие существа меняют форму по нескольку раз, причем каждый раз с ними происходит, по-видимому, полное превращение. Например, яичко-личинка, куколка и окончательная форма эмега. Закон метаморфозы — общий закон, управляющий развитием как планеты, так и любого семени, произрастающего на ее поверхности. Этот же закон управляет и обществами, взятыми в целом, и составляющими их отдельными учреждениями. Ни одно из них не кончает так, как начало. И разница между первоначальной и конечной формой бывает так велика, что вначале переход из одной в другую показался бы совершенно невероятным. В грубейшей форме общества, диком племени, вождю повинуются, как военачальнику в военное время, но лишь только война прекратилась, он лишается своего выдающегося положения. И даже там, где непрерывные войны вызвали потребность в постоянном вожде, этот последний отличается от других только большим влиянием, в остальном же, так как и все. Сам себе строит хижину, сам добывает себе пищу, сам делает для себя оружие и домашнюю утварь. Здесь нет и намека на то, что произойдет с течением времени, когда путем завоеваний, объединения племен и соединения, образовавшихся таким образом нескольких отдельных групп, в одну сложится, наконец, нация, и первоначальный вождь превратится в царя или императора, которые с высоты своего блеска и роскоши деспотически властвуют над многими миллионами при помощи сотен тысяч солдат и сотен тысяч чиновников. Когда первые проповедники христианства, миссионеры, люди скромной внешности и аскетического образа жизни, странствовали по языческой Европе, проповедуя забвение обид и воздаяние добром за зло, никому из них не приходило в голову, что со временем их приемники составят обширную иерархию. С огромными земельными владениями по всему свету, с сановниками церкви, надменность и спесь которых растет пропорционально их положению, с воинствующими епископами, самолично водящими в бой своих ратников, с попой во главе, с высоты своего величия повелевающим королями. То же было и с промышленной системой, которую многие теперь жаждут устранить. В ее первоначальной форме не было и намека на фабричную систему или родственные ей организации труда. Хозяин работал вместе со своими учениками и одним-двумя наемниками, отличаясь от них только своим положением главы дома. Он делил с ними стол, кров и сам продавал продукты общего их труда. Лишь с ростом промышленности стали применять большее количество рабочих рук, а участие хозяев в производстве стало ограничиваться общим надзором и руководством. И уже в новейшее время сложился такой порядок вещей, где сотни и тысячи человек работают за известную плату под надзором всякого рода служащих, также состоящих на жалование, а высшее руководство принадлежит одному или нескольким лицам, стоящим во главе дела. Первоначальные небольшие полусоциалистические группы производителей, подобные большим семьям или родам древних времен, мало-помалу распались, не будучи в состоянии выдержать конкуренцию с более крупными предприятиями, с лучшим разделением труда. Эти последние совершенно вытеснили первые, ибо они успешнее служили нуждам общества. Но нам нет надобности заглядывать далеко назад, вглубь веков, чтобы найти пример достаточно значительной и непредвиденной трансформации. В тот день, когда в Англии впервые вотировали в виде опыта 30 тысяч фарад сте, из государственных сумм на нужды образования всякий назвал бы идиотом того, кто вздумал бы предсказывать, что через 50 лет сумма, расходуемая на этот предмет из средств общегосударственных и местных, достигнет цифры 10 миллионов фарад сте. И кто заявил бы, что вслед за заботами об образовании государство возьмет на себя попечение о народной одежде и пище, что родителей и детей, лишенных всякой свободы выбора, будут принуждать, хотя бы они умирали с голоду, под страхом арестов и штрафов, давать и получать то, что государство с непогрешимой самоуверенностью пока называет образованием. Повторяем, никому бы не пришло в голову, что из такого невинного, на первый взгляд, зародыша вырастет с такой быстротой тиранический режим, которому смиренно покоряется народ, мнящий себя свободным. В общественных отношениях, как и в прочих вещах, изменения неизбежны. Было бы безумием рассчитывать, что новые учреждения сохранят в течение долгого времени характер, приданный им учредителями. Быстро или медленно они преобразуются в учреждения, несходные с тем, что предполагалось в начале, столь несходные, что их не узнали бы даже сами их инициаторы. Какая же метаморфоза предстоит в интересующем нас случае? Ответ, подсказанный приведенными выше примерами и подкрепленный разнообразными аналогиями, очевиден. Основная черта всякой прогрессирующей организации — развитие регулятивного аппарата. Для того, чтобы части целого работали сообща, необходимы приборы, управляющие их действием. И пропорционально размерам и сложности целого, обилию требований, подлежащих удовлетворению различными путями, должны возрастать размеры, сложность и энергия направляющего аппарата. Что дело обстоит именно так с организмами отдельных особей, это не нуждается в доказательствах, но легко видеть, что тоже происходит и с общественными организмами. Помимо регулятивного аппарата, какой необходим и в нашем обществе для обеспечения национальной защиты, общественного порядка и личной безопасности граждан, в социалистическом строе должен быть еще регулятивный аппарат, заведующий всеми видами производства и распределения, в том числе распределением долей всевозможных продуктов между отдельными местностями, рабочими учреждениями и лицами. При существующей системе добровольной кооперации с ее свободными договорами и конкуренцией нет нужды в официальном надзоре за производством и распределением. Благодаря спросу и предложению и желанию обеспечить себе средства к жизни путем служения нуждам прочих. Естественно, слагается этот удивительный порядок вещей, при котором пищевые продукты ежедневно доставляются каждому обывателю на дом или же ожидают его в соседних с его домом лавках, к услугам обывателя повсюду разнообразная одежда. В любом месте можно иметь готовый дом, обстановку, топливо, сколько угодно духовной пищи, начиная с грошовых газеток, названия которых часами выкрикивают на улицах разносчики, кончая массой еженедельно выходящих романов и менее обильным количеством научных книг и учебников. И все это за незначительную плату. И по всей стране, как при производстве, так и при распределении, минимальный надзор оказывается вполне достаточным. Все многообразные удобства и блага жизни, требуемые ежедневно повсюду, доставляются куда следует без всякого иного воздействия, кроме погони за наживой. Вообразите себе теперь, что эта промышленная система, основанная на добровольном труде, заменена системой труда обязательного повиновения, обеспеченного надзором должностных лиц. Вообразите только, какое множество чиновников потребуется для распределения всяких благ жизни среди населения страны, по городам, местечкам и деревням, что теперь выполняется торговцами. Подумайте далее, что еще более сложная администрация потребуется исполнения всего того, что теперь делают фермеры, фабриканты, купцы, что понадобится не только местный надзор с различными градациями местной власти, но и центральная администрация с филиальными отделениями для правильного распределения всего необходимого между всеми и в надлежащее время. Прибавьте сюда штаты чиновников, которые будут заведовать рудниками, железными и простыми дорогами, каналами. Другие штаты, нужные для заведования ввозом, вывозом и торговым судоходством. Контингенты лиц, обязанных заботиться о снабжении городов не только водой и газом, но и средствами передвижения, трамваями, омнибусами и пер. А также о распределении силы, электрической и иных. Прикиньте сюда уже имеющуюся администрацию почтового, телеграфного и телефонного ведомств и, наконец, огромные штаты служащих в армии и полиции, при помощи которых будет достигаться принудительное исполнение предписаний этого огромного объединенного регулятивного механизма. Представьте себе все это и задайте себе вопрос: каково же будет положение простых рабочих? Уже теперь на континенте, где правительственные организации лучше выработаны и распоряжаются более властно, чем в Англии, слышны вечные жалобы на тиранический характер бюрократии, на высокомерие и грубость ее представителей. Что же будет, когда не только общественная деятельность граждан, но и весь их домашний обиход будут подчинены контролю? Что произойдет, когда разные части этой огромной армии чиновников, объединенные интересами, общими всем правителям, интересами власть имущих по отношению к подвластным, будут иметь под рукой необходимую им силу для обуздания всякого неповиновения, выступая при том в роли спасителей общества? Каково придется всем этим рудокопам и плавильщикам, землекопам и ткачам, когда все элементы, в чьих руках управление и надзор, спустя несколько поколений сольются и? Таким образом, образуется ряд каст с возрастающим влиянием, когда эти элементы, имея все в своей власти, привыкнут жить для собственных выгод. Когда, стало быть, сложится новая аристократия, гораздо более выработанная и лучше организованная, чем старая. Что делать тогда отдельному труженику, если он не удовлетворен своим положением? Считает, что он получает меньшую, чем ему следует, долю продуктов, или что его заставляют работать больше, чем он обязан, или если он желает взять на себя обязанности, к исполнению которых он сам себя считает годным, но его начальство смотрит иначе, наконец, если он желает действовать независимо на свой страх. Этой недовольной единице, единственной во всем огромном механизме, скажут «покорись или уходи». Самая мягкая кара за неповиновение — исключение из промышленного союза. Но если, как предполагают, возникнет международная организация труда, исключение из промышленной организации в одностране будет равносильно исключению отовсюду. Промышленное отлучение будет означать голодную смерть. Что такое положение вещей неизбежно? Это заключение, основанное не на дедукции, только не только на индуктивных выводах из вышеприведенных данных прошлого опыта или из аналогий, представляемых организмами разного рода, но и на повседневном наблюдении того, что происходит у нас перед глазами. Та истина, что регулирующий аппарат всегда склонен к усилению своей власти, иллюстрируется примерами. Возьмем любое организованное человеческое общество, ученое или иное. История каждого из них наглядно показывает, как администрация, постоянная или отчасти меняющая свой состав, постепенно захватывает в свои руки все большую и большую власть и направляет по своему деятельность общество, встречая лишь незначительное сопротивление и в тех случаях, когда большинство не согласно. Боязнь всего, что сколько-нибудь смахивает на революцию, удерживает и запугивает большинство. То же самое и в акционерных компаниях, например, железнодорожных. Предложения директоров правления утверждаются обыкновенно беспрекословно или после самого поверхностного обсуждения. А если окажется сколько-нибудь значительная оппозиция, ее сопротивление непременно будет сломано подавляющим большинством тех, кто всегда стоит за существующую власть. Только в случае крайних непорядков в управлении недовольство акционеров доходит до желания переменить администрацию. Не иначе обстоит дело и в обществах, созданных людьми труда и принимающих интересы последнего особенно близко к сердцу, в рабочих союзах Atrodose Nyons. И люди, стоящие во главе правления, становятся мало-помалу всесильными. Члены этих обществ подчиняются властям, ими поставленным, даже когда они не одобряют их образа действий. Они уступают, чтобы не нажить себе врагов среди своих же собратьей, что нередко сопряжено с потерей места и всякой надежды на заработок. Последний рабочий конгресс показал нам, что и в этой молодой организации уже раздаются жалобы на интриганов Вии Пюлерса. Вожаков, цбосис и несменяемость должностных лиц. Но если такое верховенство руководителей наблюдается в обществах весьма недавнего происхождения, члены которых имели полную возможность отстоять и обеспечить свою независимость, то какова же будет власть руководителей давно уже существующих учреждений, получивших мало-помалу широкую и сложную организацию? Учреждений, которые контролируют жизнь отдельной единицы не отчасти только, а целиком. Нам скажут в ответ. Против всего этого мы примем меры. Образование станет достоянием всех, каждый будет следить зорко за администрацией, и всякое злоупотребление властью будет тотчас же предупреждено. Ценность подобных упований была бы незначительна даже и в том случае, если бы мы не могли воочию видеть причины, действия которых должно разрушить эти надежды, ибо в сфере человеческих начинаний самые заманчивые и, казалось бы, многообещающие планы терпят крушение совершенно непредвиденным манером. В настоящем же случае крушение неизбежно должно быть вызвано очевидными причинами. Деятельность учреждений определяется свойствами человеческой натуры, а присущие этой натуре недостатки неизбежно должны повлечь за собой вышеуказанные последствия. Человеческая натура не в достаточной степени одарена чувствами, потребными для того, чтобы помешать росту деспотической бюрократии. Если бы понадобились косвенные доказательства, большой материал в этом смысле могло бы доставить поведение так называемой либеральной партии, партии, которая забыла, что лидер не более как представитель политики, заранее известной и принятой, и которая считает себя обязанной подчиняться той политике. Какой решил держаться лидер без согласия и ведома партии? Партии, до того забывшей основную идею и смысл либерализма, что она не возмущается, видя попранным право частного суждения. Этот корень либерализма и называет ренегатами тех из своих членов, которые отказываются поступиться своей независимостью. Но мы не станем тратить время на подбор косвенных доказательств того, что природа людей в общем не такова, чтобы ставить преграды на пути развития бюрократической тирании. Достаточно рассмотреть прямые данные, доставляемые классами, среди которых идеи социализма наиболее популярны и которые видят свой прямой интерес в распространении этих идей. Мы говорим о рабочих классах. Они-то главным образом и войдут в состав обширной социалистической организации. Их свойствами определится и природа последней. Каковы же эти свойства, поскольку они выразились в уже существующих рабочих организациях? Вместо эгоизма предпринимателей и эгоизма конкуренции мы теперь имеем дело с бескорыстием системы взаимопомощи. Насколько же проявляется это бескорыстие во взаимоотношениях рабочих? Что сказать об ограничении доступа новых рабочих рук к каждой отрасли труда или о препятствиях к переходу из низшего разряда рабочих в высший? В явлениях подобного рода незаметно альтруизма, А ведь он-то и должен служить основой социализма. Напротив, всякий заметит здесь такое же открытое преследование личных выгод, как и в среде купцов. Поэтому, если отбросить мысль о внезапном исправлении людей, придется заключить, что искание частных выгод будет управлять поступками всех классов, входящих в состав социалистического общества. Индифферентное отношение к стремлениям других сопровождается активным нарушением чужих прав. «Будь заодно с нами. Или мы лишим тебя средств к жизни». Вот обычная угроза со стороны любого рабочего союза рабочим той же отрасли труда, стоящим вне союза. Члены его ревниво оберегают свою свободу установления размера заработной платы. Однако же они не только отрицают свободу всякого, кто вздумает не согласиться с ними, но несогласие с ними считают за преступление. Людей, настаивающих на своем праве самостоятельно вступить в договор, они клеймят прозвищем плутов и изменников. По отношению к ним проявляют грубость, которая перешла бы в полную безжалостность, не будь уголовных кар и полиции. Рядом с таким попранием свободы людей своего класса замечается стремление давать решительные предписания классу хозяев. Не только условия и порядок работ должны сообразоваться с этими предписанием, но нельзя нанимать кого-либо, кроме тех, кто принадлежит к данному союзу. Более того, в иных случаях угрожает забастовка, если хозяин войдет в сделку с предприятиями, дающими работу не членам союза. Не раз рабочие союзы, особенно недавно возникшие, обнаруживали стремление навязывать свои требования, немало не считаясь с правами тех, кого они понуждают к уступкам. Превратность понятий и чувств дошла до того, что соблюдение права считается преступлением, нарушение же его. Добродетелью ЭКЭК удивительным заключением приходят люди, когда они забывают простой принцип, что каждый вправе стремиться к достижению своих жизненных целей с ограничениями, обусловленными исключительно подобными же действиями прочих людей. Поколения назад мы слышали громкие заявления о правах на труды, то есть о правах требовать труда. Еще и теперь иные считают общество обязанным доставлять труд каждому в отдельности. Сравните с этим доктрину, господствовавшую по Франции в эпоху высшего расцвета монархии, что право трудиться есть право короля, которое он может продать, а подданные обязаны купить. Контраст поразительный, но иногда приходится наблюдать и еще более поразительные контрасты. Мы присутствуем при возрождении деспотической доктрины, разница в том лишь, что короля заменяли рабочие союзы. Действительно. Теперь союзы распространяются повсюду. Каждый рабочий должен вносить установленную сумму в тот или другой союз. В случае же, если он не сделается членом союза, у него силой отнимут работу. Таким образом, дошло до того, что право труда принадлежит теперь союзу, и он может это право продать, а отдельные рабочие обязаны его покупать. Параллельно с грозной наступательной политикой в одном направлении замечается податливость в другом. Применяя принуждение к находящимся вне союза, организованные рабочие в то же время вполне подчинены своим вожакам. Для того, чтобы победить в борьбе, они жертвуют своей личной свободой, свободой своего суждения и не проявляют недовольства, как бы ни были безапелляционны предъявляемые к ним вождями требования. Повсюду мы видим такое подчинение, что целые организации рабочих единодушно бросают работу или возвращаются к ней по приказу своих заправил. Они не могут противиться и круговому обложению для поддержки стачечников. Все равно, одобряют они или нет поступки последних. Наоборот, они должны даже принимать меры против упорствующих членов их организации, не принявших участие в сборе. Эти явления должны наблюдаться при всякой новой организации общества, и спрашивается, что последует из этого, когда будут устранены все препятствия, стесняющие их влияние. В настоящее время отдельные группы людей, в среде которых мы встречаем указанные явления, входят в состав общества отчасти пассивного, отчасти враждебного. Независимая пресса имеет возможность критиковать и осуждать эти группы, они подчиняются контролю закона, полиции. если при таких условиях группы эти вступают на путь, уничтожающий личную свободу? Что же будет, когда обособленные организации, управляемые раздельными регуляторами, сольются между собою и охватят собою все общество, управляемое единой системой таких регуляторов? Когда должностные лица всех категорий, включая и руководителей прессы, станут частями регулятивной организации, а последняя будет одновременно создавать законы и приводить их в исполнение. Фанатические приверженцы социализма способны на самые крайние меры для осуществления своих взглядов. Подобно безжалостным ревнителям религии прошлых времен, они считают, что цель оправдывает средства. А раз установится общая социалистическая организация, то обширная, широко разветвленная и объединенная в одно целое корпорация лиц, руководящих деятельностью общества, получит возможность применять принуждение беспрепятственно, насколько это покажется нужным в интересах системы, то есть в сущности, в их собственных интересах, не применит распространить свое суровое владычество на все жизненные отношения действительных работников. И в конце концов разовьется чиновная олигархия с более чудовищной и страшной тиранией, чем какую когда-либо видел свет. Я позволю себе предупредить ошибочное заключение. Кто думает, что предыдущее рассуждение предполагает довольство существующим порядком, тот глубоко заблуждается. Нынешнее состояние общества переходное, как и все предшествовавшее. Я надеюсь и верю, что создастся в будущем общественный строй, столь же отличный от настоящего, сколь нынешняя разница от предшествовавшего, с его закованными в латы баронами и беззащитными крепостными. В социальной статике, так же как в изучении социологии и в политических учреждениях, ясно выражено желание организации, более благоприятной счастью массы, чем нынешняя. Моя оппозиция социализму исходит из убеждения, что он задержит движение к высшей ступени и вернет худшее состояние. Только медленное изменение человеческой природы путем общественной дисциплины, и только оно одно может создать непрерывное изменение к лучшему. Почти все как политические, так и социальные партии допускают в своих рассуждениях то основное заблуждение, будто со злом можно бороться непосредственно действующими и радикальными средствами. Стоит вам только сделать это, и зло будет предупреждено. Примите мой план, и нужда исчезнет. Общественная испорченность бесспорно уступит такой-то мере. Повсюду встречаешь подобную уверенность, явную или подразумеваемую, но все-таки предположения неосновательны. Возможно устранить причины, усиливающие зло, возможно изменить форму, в какой оно обнаруживается, но непосредственное врачевание немыслимо. Постепенно, на протяжении тысячелетий, люди, размножаясь, принуждены были по необходимости выйти из своей первоначальной дикости, когда небольшое число их могло прокормиться первобытным способом и перейти в цивилизованное состояние, при котором пропитание, необходимое огромной массе людей, можно добыть лишь постоянным трудом. Цивилизованный образ жизни требует от человека совершенно других данных, чем нецивилизованный, и много пришлось претерпеть, чтобы одно состояние заменить другим. Организация, не гармонирующая с жизненными условиями, должна была по необходимости порождать несчастье. А это организация, которая была унаследована от людей первобытных, не гармонирует с условиями жизни нынешних людей. Поэтому-то невозможно сразу создать удовлетворительный общественный строй. При наличности нравов и характеров, наполнивших Европу миллионами солдат то с целью завоевания, то с целью отмщения. Нравов, побуждающих так называемые христианские нации, с одобрения десятков тысяч служителей религии любви соперничать друг с другом в разбойничьих предприятиях по всему свету, несмотря на вопли туземцев. В среде людей, нарушающих в общении с более слабыми расами даже примитивное правило «жизнь за жизнь», и за одну жизнь берущих несколько. Невозможно путем какой-либо комбинации создать гармоничное сообщество. Основа всякой осмысленной деятельности в обществе чувства справедливости, требующее личной свободы и вместе с тем внимательное к свободе других. А в настоящее время чувство это существует у людей лишь в очень недостаточной степени. Поэтому нужна, прежде всего, долгая непрерывная дисциплина общественной жизни, где каждый делает свое дело, относясь с должным вниманием к аналогичному стремлению других делать свое дело, и где человек получает все плоды своего труда, но одновременно не должен взваливать на других невыгоды, какие могут произойти от его деятельности. Разве только они по доброй воле захотят взять на себя эти невыгоды. Считать, что возможно обойтись без такой дисциплины, значит не только потерпеть неудачу, но это может привести к чему-либо еще худшему, чем то, от чего желательно избавиться. Бороться с социализмом следует, значит, главным образом не в интересах класса предпринимателей, но еще более в интересах рабочих. Тем или иным путем производства должно быть регулируемо и элементы, регулирующие по самому существу вещей, всегда будут менее многочисленны, чем действительные производители. При добровольной кооперации, как теперь, элементы, регулирующие производство, преследуя личную выгоду, берут себе такую долю продукта, какую только могут. Но, как показывают в наши дни успехи рабочих союзов, эгоизм хозяев находит себе преграду. В принудительной же кооперации, какую повлечет за собой социализм, регулирующие элементы, преследующие свои виды с не меньшим эгоизмом, не натолкнутся уже на согласное сопротивление свободных рабочих. И власть их, которой не пригрозят уже отказом работать с целью вынудить новые условия труда, будет расти, расширяться и крепнуть, пока не станет совершенно неодолимой. В конечном результате получится, как я уже отметил, общество, подобное древнему Перу, на которое страшно смотреть, где вся масса населения, прихотливо распределенная по группам в 10, 50, 100, 500 и 1 тысяча человек, находилась во власти чиновников соответствующих степеней, прикованные к своим участкам. Люди опекались в своей частной жизни так же, как в промышленной деятельности, неся бремя труда в интересах правительственной организации без всякой надежды на освобождение. 15. Американцы. Разговор с интервьюером и речь, сказанная автором во время его пребывания в североамериканских Соединенных Штатах в 1882 году. Разговор 20 октября 1882 года. Отвечает ли то, что вы видели, вашим ожиданиям? Оно их далеко превзошло. Несмотря на все, что я читал об Америке, я не имел достаточно ясного представления о том колоссальном развитии материальной культуры, которое мне пришлось здесь повсюду наблюдать. Размеры, богатство и роскошь ваших городов и в особенности великолепие Нью-Йорка просто поразили меня. Хотя я и не видел еще чудес вашего Запада, вашего Чикаго, но некоторые из ваших не столь людных городов, как, например, Кливленд, поразили меня как результат деятельности одного только поколения. Обыкновенно, когда мне приходилось бывать в местах с несколькими десятками тысяч жителей, где телефоны у каждого под рукой, мне становилось как будто бы стыдно за отсутствие предприимчивости в наших городах, в которых часто при 50 и более тысячах жителей телефоны совершенно отсутствуют. Вы усматриваете, я полагаю, в этих результатах великие преимущества свободных учреждений. Вот теперь-то и выступает на сцену одна из неудобных сторон интервьюирования. Я был в вашей стране менее 2 месяцев, видел относительно небольшую ее часть и сравнительно мало людей, и между тем вы хотите, чтобы я высказал вам совершенно определенное мнение по такому серьезному вопросу. Но вы согласитесь, может быть, отвечать с оговоркой, что вы передаете только лишь свои первые впечатления. Ну хорошо, с этим условием я могу ответить, что хотя свободные учреждения и были отчасти причиной вышеуказанного явления, но во всяком случае причиной не главной, как мне кажется. Прежде всего, на долю американцев выпало беспримерное счастье. У них громадные минеральные богатства и обширные пространства девственной почвы, производящий все в изобилии и притом при самых незначительных расходах на культуру. Само собой разумеется, что одно уже это обстоятельство должно было значительно способствовать достижению такого колоссального результата. Затем они выиграли также и в том отношении, что получили в наследство все искусства, приспособления и методы, созданные другими, более древними обществами. Оставляя в то же время в стороне существующие там неудобства, они имели возможность выбирать из продуктов всего предшествующего опыта, присваивая себе, что хорошо, и отвергая все, что дурно. Затем, помимо этих благодеяний фортуны, американцы располагают еще факторами, заключающимися в них самих. В лицах американцев я замечаю всегда непреклонную решимость нечто вроде «сделай или умри». И эта черта характера, в соединении с рабочей силой, превосходящей силу других народов, создает, понятно, прогресс, беспримерный по быстроте развития. К тому присоединилась также и их изобретательность, поддерживаемая необходимостью экономии труда и так разумно поощряемая. У нас, в Англии, немало таких безрассудных людей, которые, вполне признавая, что человек, работающий руками, имеет справедливое право на продукты своего труда, если обладает особенным умением, то может совершенно справедливо воспользоваться своим преимуществом. В то же время полагают, что если человек работает головой, может быть, многие годы и соединяя талант с настойчивостью, создает какое-либо ценное изобретение, то выгода от этого по справедливости принадлежит не ему, а публике. Американцы были в этом отношении гораздо дальновиднее. Громадный музей патентов, который я видел в Вашингтоне, красноречиво свидетельствует об уважении к правам изобретателей, и нация очень много выигрывает. Признавая в этом направлении, хотя и не во всех остальных, право собственности на продукты ума, не подлежит сомнению, что в области механических приспособлений американцы опередили все другие нации. Если бы у вас параллельно с вашим материальным прогрессом развивался в такой же мере и прогресс более высокого рода, вам ничего больше не оставалось бы желать. Это несколько двусмысленное объяснение. Что вы хотите этим сказать? Вы поймете меня, когда я расскажу вам, о чем я думал на этих днях, когда я размышлял над всем, что я у вас видел, над вашими обширными фабриками и торговыми заведениями, над кипучей торговлей на ваших уличных тележках и возвышающихся над вашими головами железных дорогах, над вашими гигантскими гостиницами и дворцами на Фис-Эвену. Мне вдруг пришли в голову итальянские средневековые республики. Мне вспомнилось при этом, что по мере расширения их коммерческой деятельности, по мере развития искусства, возбуждавшего зависть всей Европы, возведение княжеских чертогов, которые до нашего времени не перестают удивлять путешественников, население их постепенно утрачивало свободу. Вы хотите этим сказать, что мы находимся на том же самом пути? Мне думается, что так. Вы сохраняете свободные формы, но, насколько я могу судить, вы утратили уже значительную долю самой сущности свободы. Правда. Те, которые вами управляют, не пользуются для этого людьми, вооруженными кинжалами, они действуют посредством целой армии людей, вооруженных избирательными бумажками и также слепо повинующихся их команде, как повиновались некогда своим повелителям слуги феодальных баронов. Эта армия дает своим вождям возможность также успешно подчинять себе волю большинства и предписывать обществу свои требования, как это делали и их прототипы в старину. Не подлежит сомнению, конечно, что каждый из ваших граждан подает голос за кандидата, которого желает избрать на ту или другую должность до президента штатов включительно. Но им руководит при этом сила, вне его лежащая и почти не оставляющая ему свободы выбора. Пользуйтесь вашими политическими правами, как мы вам указываем, или откажитесь от них. Такова альтернатива, которая предлагается вашим гражданам. Политический механизм, находящийся теперь в действии, весьма мало походит на тот, который имелся в виду на заре вашей политической жизни. Тем, которые создавали вашу конституцию, очевидно, и не снилось, что 20 тысяч граждан пойдут к избирательным урнам под предводительством хозяина. На противоположном конце социальной скалы Америка представляет явление, аналогичное тому, которое имело место в различных деспотических странах. В Японии, как вы знаете, перед последней революцией божественный правитель, Микадо номинально всемогущий, в действительности был марионеткой в руках своего первого министра, Шагуна. Мне представляется, что ваш Папл Саюврайн, самодержавный народ, стал почти такой же марионеткой, говорящей и двигающейся по желанию того, кто держит в руках нити. Так что, республиканские учреждения, по-вашему, никуда не годятся? Вовсе нет. Я далек от такого вывода. Лет 30 тому назад мне часто приходилось толковать о политике с одним приятелем, англичанином. Я тогда, как и теперь, всегда защищал республиканские учреждения. Когда мой приятель в своих возражениях ссылался на их несостоятельность здесь, у вас, я отвечал всегда, что Америка получила свою форму правления благодаря счастливой случайности, а не в силу естественного процесса, и что вам придется вернуться назад для того, чтобы быть потом в состоянии идти вперед. И все события последнего времени вполне, как мне кажется, подтвердили этот взгляд, а то, что я вижу теперь, еще более меня укрепляет в нем. Америка доказала в небывалом до сих пор масштабе, что бумажные конституции не могут действовать так, как от них требуется. Истина, впервые выраженная Макинтошем, что конституции не делаются, а развиваются, составляющая только часть более обширной истины, что человеческие общества во всех частях своей организации не создаются, а развиваются, совершенно разбивает старое представление, что мы можем создать по своему желанию ту или другую систему правления. Ясно, что если ваш политический строй был сфабрикован, а не явился как продукт естественного развития, естественного роста, то он должен будет развиться в нечто совершенно отличное от того, что имелось в виду при его создании, нечто согласное с характером граждан и с условиями жизни данного общества. Так оно, очевидно, и было у вас. На почве ваших конституционных форм выросла та организация профессиональных политиканов, совершенно непредвиденная вначале, которая и сделалась в значительной мере силой правящей. Но разве просвещение и распространение политических понятий не подготовит людей, способных пользоваться свободными учреждениями? Нет. Это составляет главным образом вопрос характера и только в слабой степени вопрос знания. Что же касается всеобщего заблуждения относительно просвещения как панацеи против политических бед, то оно прекрасно могло бы быть развеяно доказательствами, ежедневно появляющимися на столбцах ваших газет. Разве все эти люди, которые управляют и контролируют все ваши учреждения, муниципальные, федеральные, государственные, которые орудуют на ваших предвыборных митингах и собраниях и ведут ваши партизанские войны. Разве все это необразованные люди? А разве их образование удержало их от участия или допущения, по крайней мере, терпимости по отношению к подкупу, к шушуканью с депутатами в преддверии вашего законодательного собрания, к другим бесчестным приемам, которые опорочивают деятельность вашей администрации? Газеты преувеличивают, может быть, все эти явления, но что сказать против свидетельства преобразователей вашей администрации, людей, принадлежащих к различным партиям? Если я верно понимаю, они восстают против системы, позорной и опасной, по их мнению, которая выросла под сенью ваших свободных учреждений, и указывают на пороки, для предупреждения которых образование оказалось бессильным. Понятно, что честолюбивые и бессовестные люди постараются захватить для себя общественные должности и находят поддержку для своих эгоистических целей в образовании. Но разве эти цели не будут расстроены, или, вернее, разве правительство не будет иметь лучших исполнителей, когда повысится уровень знаний во всем народе? Очень мало. Ходячая теория утверждает, что если детям объясняют, что то или другое дурно и почему дурно, то выросши, они будут поступать хорошо. Но если только принять в соображение деятельность учителей религии в течение последних 2000 лет, то нам станет ясно, что вся история, как мне кажется, противоречит этому выводу, так же точно, как и поведение тех образованных людей, на которых я указывал выше, и я, право, не знаю, почему вы ожидаете лучших результатов от масс. Личные интересы будут направлять их туда же, куда они направляют теперь людей выше их стоящих и образования, которое не заставляет теперь последних заботиться об общем благе более чем о частном, потом не заставит делать и первых. Проистекающая от политической честности выгода имеет такое общее и такое отдаленное значение, а часть ее выпадающая на долю каждого отдельного гражданина, так неосязательно, что средний гражданин, как бы он ни был образован, будет обязательно заниматься своими личными делами и не почтет нужным бороться против всякого замеченного злоупотребления. Корень зла тут заключается не в недостатках сведений, а в недостатках известного нравственного чувства. Вы думаете, что люди не имеют достаточно ясного представления об общественных обязанностях? Можно, пожалуй, и так сказать, но тут есть и нечто другое, более специальное. Вы, может быть, удивитесь, если я скажу вам, что американцы, по моему мнению, не имеют достаточно живого сознания своих собственных прав, и в то же самое время, как естественное последствие этого, и достаточно живого сознания чужих прав, так как эти две черты органически между собою связаны. Я заметил, что они терпеливо сносят различные мелкие вмешательства и предписания властей, которым англичане, напротив, очень склонны противиться. Я слышал, что живущие здесь англичане известны своей наклонностью роптать в подобных случаях, и я в этом не сомневаюсь. Разве вы полагаете, что человеку стоит ссориться из-за всякого пустого посягательства на его право? Мы, американцы, находим, что это отнимает слишком много времени, портит кровь и вообще не стоит труда. Вот именно это-то я и понимаю под словом «характер». Это-то легкая готовность подчиняться мелким обидам, потому что восставать против них скучно, безвыгодно или непопулярно, и ведет к привычке переносить несправедливости и к падению свободных учреждений. Свободные учреждения могут существовать только при поддержке граждан, и потому каждый из них обязан неукоснительно протестовать всякого незаконного действия, всякой попытки к присвоению верховенства, всякому превышению власти со стороны должностных лиц, как бы ничтожно оно ни казалось. Как говорит Гамлет, иногда благородно спорить и из-за соломинки, когда эта соломинка олицетворяет собою принцип. Если американец, как вы говорите, в таких случаях ставит себе прежде вопрос, может ли он пожертвовать столько-то времени и труда, и стоит ли ими жертвовать, путь для испорченности, несомненно, открыт. Все эти уклонения от более высоких к более низким формам начинаются с пустяков, и только непрерывная бдительность может их предупредить. Как сказал один из ваших старинных государственных людей, свобода покупается ценою постоянной бдительности. И эта бдительность требуется гораздо менее по отношению к внешним покушениям на национальную свободу, чем по отношению к незаметному росту домашних вмешательств в область личной свободы. Участвуя в некоторых частных администрациях, я всегда настаивал на том, что совершенно неправильно считать, что все обстоит благополучно, раз нет доказательств противного. Наоборот, следовало бы считать, что дело обстоит плохо, пока не будет доказано противное. Вы можете видеть всегда и везде, что частные корпорации, акционерные банки, например, страдают от несоблюдения этого принципа, и то, что относится к этим маленьким и несложным частным предприятиям, имеет еще более важное значение для больших и сложных общественных администраций. Людям внушают, и они этому, я думаю, верят, что сердце человеческое в высшей степени обманчиво и безнадежно испорчено. И, веря этому, они, однако, как это ни странно, возлагают неограниченное доверие на тех, которым вверяют те или другие функции. Я не такого дурного мнения о человеческой природе, но, с другой стороны, и не такого хорошего, чтобы верить в то, что она и без надзора будет идти прямым путем. Вы раньше намекнули, что американцы, не отстаивая в достаточной мере в мелких вещах своей индивидуальности, не питают зато и достаточного уважения в индивидуальности чужой. Разве я это сказал? Вот вам и второе неудобство интервьюирования. Я должен был оставить это мнение про себя, раз вы меня о нем не спрашивали. Теперь же мне приходится или сказать то, чего не думаю, что для меня невозможно, или отказаться отвечать, зная, что моему молчанию будет придано более значение, чем оно на самом деле имеет, или, наконец, войти в подробности, которые могут даже показаться обидными. Выбираю последнее, как наименьшее из всех этих зол черта, о которой я говорю, проявляется различным образом и в важных, и в мелких обстоятельствах жизни. Она проявляется в той бесцеремонности, с какой ваши газеты обращаются с личностью граждан, в расклеивании афиш с сенсационными заголовками, касающихся ваших общественных деятелей, в обсуждении деятельности частных лиц и самих их в печати. У вас существует, кажется, представление, что общество имеет право вторгаться в частную жизнь граждан сколько хочет. А это, по-моему, есть своего рода нравственное воровство. Затем, в более широких размерах, эта черта проявляется в безвозмездном присвоении чужой собственности вашими железными дорогами. Она же обнаруживается и в действиях ваших железнодорожных автократов, не только в захвате ими прав пайщиков, но и господстве их над вашими судами и над государственным управлением. Дело в том, что свободные учреждения могут сохранять свой истинный характер только там, где каждый гражданин ревниво оберегает свои права и с такой же ревностной симпатией относится и к чужим правам, не посягает на права других, будь то в крупных или мелких вещах, но и другим не позволит посягать на свои права. Республиканская форма правления есть наивысшая его форма, но именно потому-то она и требует для своего осуществления наивысшего типа человеческой природы, типа пока еще нигде не существующего. Мы не доросли еще до него, да и вы также. Но мы думали, что вы, мэр Спенсер, приверженец свободного правления в смысле упразднения стеснений и предоставления людей и вещей самим себе, то есть того, что называется лайсер-фер. Это составляет предмет вечного недоразумения со стороны моих оппонентов. Высказывая порицание вмешательству государства в различные сферы, в которых частная деятельность людей должна быть совершенно свободна, я, однако же, всюду и везде высказывал убеждение, что в своей специальной сфере, в поддержании справедливых отношений между гражданами, деятельность государства должна быть развита и тщательно организована. Но, возвращаясь к вашим разнообразным критическим замечаниям, должен ли я прийти к выводу, что вы не питаете особенных надежд относительно нашего будущего? Относительно вашего будущего пока возможны только самые неопределенные и общие заключения. Факторы, находящиеся в действии, слишком многочисленны, слишком крупны, слишком превосходят всякую меру, как в смысле количества, так и в смысле интенсивности. До сего времени мир никогда не видел таких социальных явлений, какие могли бы идти в сравнение с теми, которые представляют Соединенные Штаты. Общество, занимающее колоссальное пространство, сохраняя при этом свою политическую целость. Это факт до сих пор небывалый, это прогрессивное присоединение к государственному организму обширных групп поселенцев различной крови. И при том, в таких размерах, нигде еще не имели места. В прежние времена обширные империи, составленные из различных народностей, образовались путем завоевания и присоединения. Теперь же ваше обширное сплетение железных дорог и телеграфов стремится сплотить этот обширный агрегат штатов таким путем, которым никогда до сих пор подобные агрегаты не сплачивались. Кроме того, существуют и другие, менее крупные кооперирующие факторы, совершенно не похожие на все те, которые были известны ранее, и невозможно сказать, что из всего этого выйдет. Что все это приведет впоследствии к разного рода затруднениям, даже очень серьезным, кажется мне в высшей степени вероятным. Но каждая нация имела и будет иметь свои затруднения. Вы преодолели уже одно большое затруднение и имеете право надеяться, что справитесь и с другими. Справедливо, как мне кажется, предположить, что американская нация, как по своей многочисленности, так и вследствие разнородности своего состава, будет еще долгое время вырабатывать свою окончательную форму. Но эта окончательная форма будет по своему достоинству очень высока. Один громадной важности результат, мне кажется, и теперь уже достаточно очевиден. Мы можем заключить, основываясь на данных биологии, что случайное смешение родственных разновидностей арийской расы, составляющей население ваших штатов, создаст в будущем более высокий тип человека, нежели существовавший до сих пор. Тип человека более гибкого, лучше приспособляющегося, более способного подвергнуться тем видоизменениям, которые необходимы для создания совершенной социальной жизни. Я думаю, что каковы бы ни были те затруднения, которые им предстоит побороть, каковы бы ни были те треволнения, которые им придется пережить. Американцы могут спокойно ждать того времени, когда они создадут цивилизацию более высокую, чем все те, какие когда-либо существовали. 2.
Речь!
Господин президент и милостивые государи, одновременно с вашей благосклонностью меня постигла большая неблагосклонность судьбы. Ибо именно теперь, когда я нуждаюсь в полном обладании всем доступным мне красноречием, расстроенное здоровье заставляет меня опасаться, что я окажусь далеко не на высоте своей задачи. Я вынужден поэтому просить вас отнести хоть часть недостатков моей речи на долю крайне расстроенной нервной системы. Рассматривая вас как представителей всей американской нации, я понимаю, что случай дает мне возможность выплатить вашей нации долг благодарности. Я должен бы начать с того времени, когда лет 20 тому назад мой высокопочтенный друг, профессор Юманс, стремясь к распространению в Америке моих сочинений, заинтересовал ими годы Апельтон, которые с тех пор оказывали мне всегда так много уважения и любезности. И, наконец, я должен бы перечислить все те доказательства сочувствия, которыми Америка поощряла меня в борьбе, бывшей для меня долгое время очень тяжелой. Но, высказав таким образом вкратце, как глубоко я обязан моим многочисленным и, в большинстве случаев, неизвестным мне друзьям по эту сторону Атлантического океана, я должен особенно помянуть все то внимание и гостеприимство, которое было ими оказано во время моего последнего пребывания здесь или и еще более. То сочувствие и те добрые пожелания, для выражения которых многие из вас совершили столь большой путь с значительным ущербом времени, которое так дорого для американца. Я могу с уверенностью сказать, что улучшение здоровья, которое вы мне с такой сердечностью желаете, будет действительно в известной мере осуществлено благодаря этим пожеланиям, так как приятные впечатления содействуют здоровью, а вы, конечно, не сомневаетесь, что воспоминание об этом собрании останется для меня навсегда источником приятных чувствований. Теперь, высказав вам, хотя и в коротких словах, свою искреннюю благодарность, я намереваюсь поспорить с вами. В немногих словах, сказанных мною по поводу американских дел и американского характера, я позволил себе несколько критических замечаний, которые были приняты гораздо более добродушно, чем я мог по справедливости ожидать. Поэтому может показаться странным, что я опять собираюсь критиковать, тем более что недостаток, о котором я намерен говорить, большинству вряд ли даже покажется недостатком. Мне кажется, что в одном отношении американцы слишком далеко ушли от дикарей. Я не хочу этим сказать, что они вообще слишком цивилизованны. В обширных частях населения, даже в давно населенных областях, не замечается избытка тех добродетелей, которые необходимы для поддержания социальной гармонии. Особенно на Дальнем Западе действия людей обнаруживают не слишком много той мягкости и теплоты, которые, как говорят, отличают культурного человека от дикаря. Тем не менее, в одном отношении мое утверждение все же справедливо. Вам известно, что первобытный человек лишен способности применяться к обстоятельствам. Движимый голодом, опасностью, местью, он способен к временному напряжению энергии, но ненадолго. Его энергия имеет спазматический характер. Монотонный ежедневный труд для него невозможен. Совсем другое — человек более цивилизованный. Строгая дисциплина социальной жизни постепенно развела в нем способность к постоянным занятиям, Так что у нас и еще более у вас работа стала для многих своего рода страстью. Этот контраст в характерах имеет еще и другую сторону. Дикарь думает только об удовлетворении своих потребностей в настоящую минуту и не заботится об удовлетворении их в будущем. Американец, наоборот. Страстно преследуя будущее благо, он не замечает того блага, которое представляет ему сегодняшний день. И когда это будущее благо достигнуто, он пренебрегает им, устремляясь снова в погоню за другим, еще более отдаленным благом. «Все, что я видел и слышал во время моего пребывания среди вас, убеждает меня в том, что этот медленный переход от обычной инертности к постоянной деятельности достиг крайней своей точки, с которой должно начаться обратное движение. Реакция. Повсюду меня поражал вид лиц, на которых написано глубокими чертами, сколько тяжелого им пришлось перенести. Меня поразил также значительный процент людей с седыми волосами, и мои расспросы подтвердили для меня тот факт, что у вас волосы седеют лет на 10 ранее, чем у нас. Кроме того, в различных кругах мне приходилось встречать людей, которые или сами страдали нервным расстройством, вызванным переутомлением, или могли назвать знакомых, умерших от переутомления или расстроивших свое здоровье, некоторые навсегда, другие временно, причем они должны были потратить продолжительное время в попытках восстановить его. Я только повторяю мнение всех наблюдательных людей, с которыми мне приходилось беседовать по этому вопросу, и утверждаю, что эта жизнь под высоким давлением принесла населению громадный вред, систематически подтачивая его организм. Тонкий мыслитель и поэт, которого вам пришлось так недавно оплакивать, Эмерсон, в своем опыте о джентльмене говорит, что первое требование, которое предъявляется к джентльмену, это чтобы он был хорошим животным. И это требование всеобщее. Оно распространяется на человека, на отца, на гражданина. Нам достаточно толкуют о презренном теле. И эти фразы побуждают многих приступать к закону здоровья. Но природа спокойно устраняет тех, которые так пренебрежительно относятся к одному из прекраснейших ее произведений и предоставляет населять мир потомками тех, которые не были так безумны. Помимо этого непосредственного вреда, это явление влечет за собой еще другое косвенное зло. Исключительная преданность труду приводит к тому, что развлечения перестают нравиться, и когда отдых становится, наконец, необходимым. Жизнь кажется скучной вследствие отсутствия в ней единственного интереса — интереса к работе. Ходячее мнение в Англии, что для американца, когда он путешествует. Главное заключается в том, чтобы в, возможно, кратчайшее время увидеть, возможно, больше видов природы, оказывается распространенным и здесь. Признано, что удовлетворение, доставляемое ему самим передвижением, поглощает почти всякое другое удовлетворение. Когда я был недавно на Ниагаре, где мы с наслаждением провели целую неделю, я узнал от хозяина гостиницы, что большинство американцев приезжает туда на один только день. Фруассар, сказавший о современных ему англичанах, что они наслаждаются грустно, по своему обыкновению, если бы дожил до наших дней, несомненно сказал бы об американцах, что они наслаждаются поспешно, по своему обыкновению. У вас еще более, чем у нас, отсутствует то увлечение минутой, которое необходимо для полного наслаждения. И этому увлечению мешает вечно присущее сознание многосложной ответственности. Таким образом, помимо серьезного физического вреда, причиняемого переутомлением, оно создает еще и другое зло, понижая ту ценность, которую в противном случае представляла бы часть жизни, посвященная досугу. Но этим не исчерпывается еще все зло. Ко всему прочему присоединяется еще вред, причиняемый всем этим потомству. Поврежденное здоровье отражается на детях, и вред, причиняемый им таким образом, далеко превосходит то благо, которое вносит в их жизнь большое состояние. Когда наука сделает нашу жизнь в должной мере рациональную, люди поймут, что из всех обязанностей человека забота о здоровье одна из наиболее важных, и не только в интересах личного благополучия, но также и в интересах потомства. Здоровье человека будет рассматриваться как унаследованное достояние, которое он обязан передать потомству, если и не улучшенным, во всяком случае, неумоленным. Люди поймут тогда, что оставленные в наследство миллионы не могут вознаградить за слабое здоровье и пониженную способность наслаждаться жизнью. Затем нужно упомянуть также и о вреде, причиняемом своим согражданам несправедливым отношением к конкурентам. Я слышал, что один ваш крупный торговец прямо старается давить всякого, кто конкурирует с ним. Естественно, что человек, становясь рабом своей страсти к накоплению, захватывает чрезмерную долю торговли или вообще профессии, которую занимается, затрудняет жизнь всем остальным, занимающимся ею, и исключает из нее многих таких, которые могли бы заработать себе, благодаря ей, необходимые средства к жизни. Вот, следовательно, помимо эгоистического мотива, еще два альтруистических, которые должны бы удерживать от чрезмерного труда. Дело в том, что мы нуждаемся в новом жизненном идеале. Оглянитесь на прошлое или вглядитесь хорошенько в настоящее, и вы убедитесь, что идеал жизни изменяется в зависимости от социальных условий. Всякому известно, что быть искусным воином составляло высшую цель у всех более значительных народов древности, как оно составляет теперь у большинства диких народов. Если мы припомним, что, по древнескандинавским представлениям, время на небесах проводится в ежедневных войнах, причем полученные раны магически исцеляются, мы увидим, как глубоко может укорениться представление, что война есть единственное соответствующее человеку занятие. Все же остальное, вся промышленная деятельность, годится только для рабов и низшего класса людей. То есть, другими словами, когда хроническая борьба между различными расами вызывает постоянные войны, является жизненный идеал, соответствующий потребностям этой борьбы. В современных культурных обществах, особенно в Англии, еще более в Америке, все это радикально изменилось. Вместе с ослаблением милитаристской деятельности и с развитием деятельности промышленной, занятия, считавшиеся прежде постыдными, стали пользоваться почетом. Обязанность воевать сменила обязанность трудиться, и как в одном, так и в другом случае жизненный идеал так прочно установился, что вряд ли кому приходит в голову подвергнуть его пересмотру. Промышленная деятельность, как цель существования, практически заменила в этом отношении войну. Суждено ли этому современному идеалу удержаться в будущем? Не думаю. Раз все остальное подвержено постоянному изменению, невозможно, чтобы один только идеал оставался неизменным. Древний идеал соответствовал эпохе покорения человека человеком и расцвету сильнейших рас. Современный идеал соответствует эпохе, господствующую целью которой является покорение сил природы и подчинение их человеку. Но когда обе эти цели в существенном будут достигнуты, тогда сложится идеал, который будет, вероятно, в значительной степени отличаться от нынешнего. Возможно ли предвидеть характер этого различия? Я думаю, что да. Лет 20 тому назад большой мой друг, а также и ваш, хотя вы его никогда не видели, Джон Стюарт Милль, прочел вступительную речь в колледже Сте. Эндрю по случаю своего назначения на должность ректора его. Эта речь заключала в себе много замечательного, как все, что исходило из-под его пера, но в ней сквозило молчаливое признание того, что цель жизни — учиться и работать. Мне хотелось тогда выдвинуть противоположный тезис. Я охотно постоял бы за то, что жить нужно не для того, чтобы учиться или работать, а наоборот. Учиться и работать нужно для того, чтобы жить. Знание должно прежде всего служить для направления нашего поведения при всевозможных обстоятельствах жизни в таком духе, чтобы сделать наше существование полным. Всякое другое употребление знания имеет побочное значение. Вряд ли нужно говорить, что первая цель работы — доставление материала и средств для полного существования, и что все другие цели работы имеют только подчиненное значение. Между тем, в представлении людей подчиненное в значительной степени завладело местом главного. Апостол культуры, как ее обыкновенно понимают, Мэтью Арнольд, не придает почти никакого значения тому факту, что первейшее назначение знания есть правильное регулирование всех действий. А Карлейль, прекрасный представитель ходячих мнений о труде, настаивает на его достоинствах, исходя из совершенно других оснований, а отнюдь не из того, что он поддерживает существование. Во всех человеческих действиях можно проследить тенденцию превращать средства в цели. Всякий может убедиться в этом на примере скупца, который, находя удовлетворение исключительно в накоплении денег, забывает, что ценность их заключается единственно в том, что они доставляют возможность удовлетворения наших желаний. Еще менее распространено понятие, что то же самое относится и к труду, посредством которого накопляются деньги, что промышленность. В смысле ли физической работы или умственного труда есть только средство, и что также неразумно отдаваться ей до отказа от той полноты жизни, которой она должна служить, как и неразумно со стороны скупца копить деньги и не пользоваться ими. Поэтому я думаю, что когда настоящая эпоха активного материального прогресса сослужит человечеству свою службу, наступит более разумное распределение труда и наслаждения. Одно из оснований для этого мнения заключается в том, что процесс эволюции во всем органическом мире вообще дает возрастающий запас энергии, не поглощенный удовлетворением материальных потребностей, и обещает еще больший запас в будущем. Я имею также и другие основания, на которых здесь не останавливаюсь. Говоря коротко, я могу сказать, что нам уже достаточно проповедовали Евангелие труда, пора уже проповедовать Евангелие досуга релаксейшн. Мой послеобеденный спич вышел совсем не по форме. Особенно странным покажется то, что намереваясь высказать свою благодарность, я говорю нечто сильно напоминающее проповедь. Но мне казалось, что я не могу лучше доказать свою благодарность, как посредством выражения симпатии к вам, которая и внушает мне мои опасения. Если, как я предвижу, неумеренность в работе принесет вред главным образом англо-американской части населения. Если в результате ее получится подначивание организма не только у взрослых, но и у детей, на которых, как я вижу из ваших ежедневных газет, эта чрезмерная работа также очень дурно влияет. Если конечным следствием всего этого будет исчезновение тех из вас, которые являются наследниками свободных учреждений и наиболее к ним подготовлены, тогда выступит на сцену новая помеха в процессе выработки того великого будущего, которое предстоит американской нации. Этим тревожным мыслям я прошу вас приписать необычный характер моей речи. Затем мне остается только проститься с вами. Отплывая в субботу на Джерменик, и я увезу с собою приятные воспоминания о сношениях со многими американцами вместе с сожалением о том, что плохое состояние моего здоровья помешало мне войти в соприкосновение с большим числом ваших сограждан. Постскриптум. Здесь не лишнее будет прибавить несколько слов относительно причин этой чрезмерной активности американской жизни. Причин, которые могут быть отождествлены с теми, которые в последнее время действовали отчасти и у нас и вызвали аналогичные, хотя и менее крупные результаты. Генезис этого чрезмерного поглощения энергии тем более заслуживает внимания, что он прекрасно иллюстрирует одну общую истину, которая должна бы всегда присутствовать в сознании законодателей и политиков, а именно, что косвенные и непредусмотренные результаты какого-либо действующего в жизни общества фактора бывают часто, если и не всегда, обширнее и важнее, чем непосредственные и предвиденные результаты. Это высокое давление, тяготеющее над американцами и наиболее интенсивное в местах, подобных Чикаго, где благосостояние и развитие достигли высших пределов, является, как это признают также и многие интеллигентные американцы, косвенным результатом их свободных учреждений, а также отсутствие того классового различия, которое существует в более старых обществах. Общество, в котором люди, умирающие миллионерами, так часто начинали жизнь с бедности, и где, перефразируя французскую поговорку о солдате, всякий мальчишка-газетчик носит в своей сумке президентскую печать, есть по необходимости, общество, в котором все подвержены погоне за богатством и почестями. Погоне гораздо более интенсивной, чем та, которая может существовать в обществе, где все почти вынуждены оставаться в рамках и том сословии, в котором родились, имеют только очень слабую возможность приобрести состояние. В тех европейских обществах, которые в значительной мере сохранили старый тип устройства, как, например, у нас в Англии, вплоть до того момента, когда сильное развитие индустриализма стало открывать все новые поприща для производящих и распределяющих классов. Так мало шансов к преодолению препятствий и сколько-нибудь значительному повышению в общественном положении или в приобретении богатства, что почти всем приходится удовлетворяться своим положением ввиду слабой уверенности в возможности подняться. Замечательно сопутствующее этому явление, исполняя с некоторой успешностью, как того требует умеренная конкуренция, свою ежедневную. Сообразную его положению задачу большинство привыкает довольствоваться теми удовольствиями, которые доступны в их положении, и то только в пределах предоставленного им досуга. Иначе дело обстоит там, где громадное развитие промышленности значительно увеличивает шансы на успех, и еще более там, где классовые ограничения ослаблены или совершенно отсутствуют. Не только потому, что время, занятое ежедневной работой, поглощает более энергии и мысли, но также и потому, что сам досуг отнимается посредством прямого сокращения свободного времени или заботами о своем деле. Понятно, что чем больше число людей, приобретших при таких условиях богатство или более высокое общественное положение, тем сильнее подстрекает это остальных, устанавливается повышенный уровень деятельности, который постоянно продолжает повышаться. Общественное одобрение, сопровождающее успех и становящееся в такого рода обществах наиболее обычным видом одобрения, все более усиливает стимул к деятельности, борьба становится все более и более упорную. Является постоянно возрастающий страх банкротства, страх быть оставленным, left, как говорят американцы, многозначительное слово, характеризующее расу, в которой какой-нибудь сильный человек бежит, а другие сильные стараются поспеть за ним. Слово, говорящее о той страстной поспешности, с какой каждый переходит от только что достигнутого успеха к преследованию нового дальнейшего успеха. По контрасту между англичанами нашего времени и тем, чем они были лет 100 тому назад, мы можем судить о том, как аналогичные причины вызвали здесь, и даже в значительной степени, аналогичные результаты, и даже то есть которых эта интенсивная борьба из-за богатства и почестей непосредственно не подстрекает, подвергаются косвенному ее влиянию. Ибо один из ее результатов заключается в повышении уровня жизни вообще и, следовательно, в повышении среднего размера общих расходов. Частью для личного удовольствия, но еще более для того, чтобы вызвать удивление других, добившиеся богатства ведут роскошный образ жизни. Чем более увеличивается их число, тем острее становится их соревнование в приобретении того внимания, которое общество посвящает людям, отличающимся расточительностью. Соревнование распространяется все шире и шире к низу, и, наконец, для того, чтобы считаться респектабельными, люди с относительно небольшими средствами чувствуют себя обязанными увеличить расходы на квартиру, меблировку, платье, стол и должны больше работать. Чтобы добыть потребные для этого средства, этот процесс достаточно ясно проявляется у нас. Еще яснее он обнаруживается в Америке, где расточительность еще значительнее, чем у нас. Таким образом, оказывается, что, хотя на первый взгляд и представляется несомненным, что упразднение всех политических и социальных преград и открытые для всех поприща деятельности должны приносить одну только выгоду. Из этой выгоды подлежит сделать большой вычет. Между людьми, добившимися в более старых обществах трудовой жизнью известного положения, найдутся многие, которые конфиденциально готовы признаться, что игра не стоит свеч, и которые, видя, как другие готовятся идти по их стопам, качают головой и говорят: Если бы они только знали. Не принимая во всем объеме такой пессимистической оценки успеха, мы должны все же сказать, что обыкновенно стоимость-то свечей и поглощает значительную долю выигрыша в игре. И то, что в таких исключительных случаях происходит у нас, в Англии, проявляется еще чаще в Америке. Доведенная до крайней степени интенсивности жизнь, которая может быть изображена как сумма из трех слагаемых. Большого труда, большого барыша, большого расхода. Сопровождается таким быстрым изнашиванием, которое в значительной степени уменьшает в одном направлении то, что приобретается в другом. Все вместе взятое. Ежедневное напряжение в течение многих часов тревоги, наполняющие многие другие часы. Сознание, занятое чувствованиями безразличными или неприятными, оставляющими сравнительно мало времени для занятия его приятными впечатлениями. Стремятся понизить уровень жизни более, чем он повышается тем удовлетворением, которое вносится успехом и сопряженными с ним выгодами. Так что может случиться, как оно часто и бывает, что счастье постепенно понижается по мере возрастания благосостояния. Несомненно, что пока ничто не нарушает порядка, это отсутствие каких бы то ни было политических и социальных ограничений, открывающее свободный простор борьбе за богатство и почести, значительно содействует материальному прогрессу общества, развивает промышленные искусства, расширяет и улучшает организацию промышленности, увеличивает благосостояние. Но из этого отнюдь не следует, что оно увеличивает ценность индивидуальной жизни, как она выражается в среднем состоянии ее самочувствия. Что это будет так в будущем, это не подлежит сомнению, но относительно настоящего времени оно по меньшей мере очень сомнительно. Дело в том, что общество и его члены находятся в таком состоянии взаимодействия, что в то время как, с одной стороны, характер общества определяется характерами составляющих его членов, с другой. Деятельность его членов и вместе с теми их характеры находятся в зависимости от изменяющихся потребностей общества. Перемена в одном влечет за собой изменение другого. Что общественная жизнь в значительной мере воздействует на волю членов общества, направляя ее сообразно своим целям. Это факт, не подлежащий сомнению. То, что существует в воинствующую стадию жизни, когда социальный агрегат вынуждает входящие в его состав единицы к совместным действиям для общей обороны и жертвует жизнью многих из них для охраны целого, то же самое. Только в другой форме происходит, как нам теперь известно, и в течение промышленной стадии. Хотя кооперация граждан перестала теперь быть принудительной и сделалась добровольной, но социальные силы заставляют их осуществлять социальные цели в то время, как они сами. По-видимому, стремятся только к достижению личных целей. Человек, работающий над новым изобретением и думающий только об обеспечении своего личного благосостояния, в гораздо большей мере служит благосостоянию общества. Для примера приведем контраст между состоянием, приобретенным Оттом, и тем благом, которое доставила человечеству паровая машина. Тот, кто вводит в употребление новый материал, улучшает какое-нибудь производство или совершенствует какую-нибудь отрасль промышленности, делает это с целью опередить своих конкурентов, но его личный выигрыш при этом ничтожен по сравнению с тем, что выигрывает общество вследствие облегчения жизни его членов. Без их ведома или даже вопреки им, природа заставляет людей из чисто личных мотивов осуществлять ее общие цели. Природа в смысле одного из наших обозначений конечной причины вещей и цель, отдаленная, если не непосредственная, в смысле высшей формы человеческой жизни. Тем не менее, никакой аргумент, как бы он ни был убедителен, не может рассчитывать на значительный успех. Разве только повлияет на одного, другого. Как в стадию напряженной милитаристской деятельности невозможно убедить людей, что существует добродетель более высокая, чем избиение врагов, так в эпоху быстрого материального роста, требующего безграничного простора для деятельности каждого члена общества. Трудно убедить, что жизнь имеет более высокое назначение, чем работа и накопление богатства, до тех пор, пока одним из наиболее сильных чувств является стремление к одобрению общества и страх перед его осуществлением, пока страстная погоня за общественным положением путем победы над врагами или устранения конкурентов продолжает быть господствующим явлением, и, наконец, пока страх перед общественным осуждением сильнее страха перед божественным правосудием, что доказывается существованием в христианских обществах обычая дуэли. Этот чрезмерный труд, одерживаемый честолюбием, будет, по-видимому, продолжаться с незначительными только изменениями. Страстное преследование почестей, сопряженных с успехом, первоначально на войне, в более позднее время в промышленности, было необходимо для населения Земли более высокими типами людей и для покорения ее поверхности и ее сил потребностям человека, когда выработка этих потребностей приведет к концу и когда, следовательно, уменьшится простор для удовлетворения честолюбия, это последнее займет, вероятно, со временем менее заметное место среди других мотивов человеческих действий. Те, которые извлекают из учения об эволюции ее очевидные выводы и которые верят, что процесс модификации, приведший жизнь к ее настоящей высоте, должен продолжать вести все выше и выше, легко могут предвидеть, что последний дефект благородного ума в ближайшем будущем будет постепенно уменьшаться. Так как сфера стремлений сузится, то и стремление к одобрению потеряет свой преобладающий характер. Одновременно может взять вверх более высокий идеал жизни, когда представление о том, что нравственная красота выше умственной силы, достигнет всеобщего признания, когда желание внушать почтение будет в значительной мере заменено желанием внушать любовь, свойственная нашему тезису цивилизации погоня за почестями будет значительно ослаблена. Рядом с остальными преимуществами может тогда явиться и рациональное распределение труда и отдыха. И тогда установится и надлежащее равновесие между относительными правами сегодняшнего и завтрашнего дня. Конец третьего и последнего тома опытов. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.